8 часов 40 минут, пятница, 13 февраля. Офигеть, уже 13. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте. Очень жалко, что Савченко отдадут. Я не знаю, я не знаю.
Не подтверждал.
А я не знаю, может, потом отдадим, может, сначала замучаем. Не знаю. Слушай, хорошо, кто выиграл на минских переговорах?
Да,
кто выиграл? Давай три стороны, три стороны.
Европа, Украина, Россия.
Да, выиграл один Лукашенко, я считаю, но не важно. Значит, Лукашенко мы исключаем, потому что он, очевидно, выиграл. А сейчас у меня будет три телефона, три телефона. Смотрите, Россия будет на первом месте. Это связано с алфавитом, потому что «Р» — первая буква алфавита, как вам хорошо известно. Поэтому Россия на первом месте. На втором месте будет Европа. И на третьем будет Украина, потому что «У» — одна из самых последних букв алфавита, как вам хорошо известно. Начать голосование. Итак, в минских соглашениях, в минских итоговых документах выигрыш более всего на стороне России 134-21-35, Европы 134-21-36, Украины 134-21-37. Ну, киевлянцев. Я Украиной в данный момент называю киевлянскую хунту. Киевлянскую хунту. Потому что Украина велика, огромная и разная. Например, Донецк, Украина, Луганск, Украина и так далее. Правда же? Ну вот давайте киевлянцев считать некой отдельной супостатской группой. Такой. Кстати говоря, можно я сейчас что-то чем-то похвалюсь? Меня все время подбивает. Ты скажи, пожалуйста, кто первый сказал хунта относительно
Вы.
Киевской власти? Я. Где? В каких обстоятельствах?
Ага, этого я уже не припомню.
Программа «Политика», Первый канал. Я, поскольку в юности был латиноамериканистом и изучал хунты, и вообще по хунтам поднаторел вообще, по хунтам, я в какой-то момент на Первом канале в программе «Политика» буквально, ну, тогда еще Турчинов, Яценюк, буквально начало марта или конец февраля.
Да, весной явно.
Начало марта или конец февраля. Я говорю, власть в Киеве перешла к хунте. Киевская хунта, дальше продолжаю я. И вдруг...
Все подхватили.
Вдруг вся программа начинает это говорить. Вся. Там кто-то вдруг... Киевская хунта. Понеслось. Я ни разу... Я столько пытался ввинтить разных слов в жизни. Я их ввинчивал, например, да? Например, я всегда говорил, русский министр иностранных дел. Там, это я говорю там с 92-го года. Русский министр иностранных дел.
Не прижилось.
Не прижилось. Все равно говорят российский. К сожалению. Ну, значит, неважно. То есть есть какие-то мемы, которые я пытаюсь продвинуть в публику. Есть мемы. И один только мем у меня продвинулся в течение 10 секунд.
Подождите, не может быть, чтобы только один. Ну,
один мем? У меня есть мемы, которые я двигал годами.
А, и они продвинулись, в смысле, они...
И они продвинулись, да. Годами двигаю, и все. Например, я толкаю мем уже 20 с лишним лет, что Россия феодальная держава. Феодальная страна, феодальная по внутренней организации, по сознанию народа феодальному и так далее. Я это толкаю более 20 лет. И всего какие-то жалкие 5 лет назад об этом это стало общим местом. Я писал 20 лет это и говорил 20 лет, и всего лет 5 назад люди это подхватили. Неофеодализм и так далее, и так далее. Понятно, да? Один мем, мне понадобилось 10 секунд. Киевская хунта. Я его толкнул, через 10 секунд это вообще...
Но это острая тема, поэтому...
Нет, почему-то, понимаешь, почему-то. Ну, хорошо, давайте так. Я создатель этого мема, товарищи. Я просто очень не хочу спорить ни с кем. Просто я первый это сказал и так далее. Мой латиноамериканский опыт, безусловно, сказал, испанский опыт сказался и так далее. Значит, давайте... Ну, как-то очень прижилось. Значит, выиграли от Минских соглашений. Выиграли. Россия 134-21-35. Европа 134-21-36. Украина 134-21-37.
Пока голосов почти поровну.
У меня 35-31-34. Вот так. Сейчас 33-35-31-34. Вот как делятся наши голоса. 35-31-34. Сейчас 34-31-35. Голосование идет таким образом, что примерно треть позвонивших голосуют за выигрыш той или иной стороны. Обосновывайте, прошу вас.
Добрый день, Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, обосновывайте.
Да. А я, например, что? Создатель теории...
Спасибо, нет, обоснуйте мне, пожалуйста, нет, не я. Я слово «последняя буква» в алфавите. Если разговор не обо мне, возлюбленном, значит, то тогда обоснуйте, кто выиграл в Минске.
Да. Российские олигархи выигрывают, потому что у них появляются новые рабы-украинцы взамен таджиков. Украинские олигархи выигрывают, потому что они выигрывают так же, как выиграли олигархи России во времен Ельцина. Ну, а американские олигархи выигрывают априори по-любому.
Спасибо, спасибо, дорогой. То он тоже тут мемы нам начинает толкать. Он перепутал наши фамилии. Ага, 33-32-35. Я останавливаю это голосование. 33-32-35. Бэмс, все. Остановил голосование. А почему так? Ну да, нет, почему? Получается 90... Да, 100%. 100% совпало. Просто иногда, когда мы даем три варианта голосования, ну, у нас не совпадает 100%. Бывает 99, бывает 101. Это из-за манеры машины десятые доли там сокращать как-то и так далее, и так далее. Понятно? Значит, смотрите, 33% считают, что выиграла Россия, 32%, что выиграла Европа, 35%, что выиграла Украина. Ребят, вы все... Ну, хорошо, нет, давайте дискутируем. Я хотел сказать, все ошибаются. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Алло?
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте, кто выиграл?
Вы знаете, я думаю, что здесь только выиграли непосредственно те люди, которые вот сейчас сражаются. Причем неважно, там, от укропов и от ополченцев.
Да.
Ну, убивать друг друга не будут. А будут. С точки зрения государств, я думаю, что все проиграли. Потому что этот мир, он не устраивает никого. В том плане, что Европе все равно нужно так или иначе раздирать Украину. Ну, да. Самой Украине, там не только там олигархам нужно, чтобы воровать можно было, а нам нужно, чтобы была сильная страна.
Спасибо, это... спасибо. Спасибо вам огромное. Я хочу побольше людей принять. И даже не аргументируйте, не спорите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
Кто выиграл?
Ну, я хочу сказать, что, конечно же, выиграл Лукашенко, поскольку... Да. Вот, но...
Всех за нозы там водил, конечно.
В этой ситуации как бы есть... У всех, все взяли то, что хотели взять. Немножко. То есть европейцы, собственно, почему, по моему мнению, европейцы так засуетились? Потому что в этом котле оказались очень много граждан Европы, которые приехали на Украину как на сафари.
Ну, прям уж много. Ну, там поляки. Там поляки.
Была больше договоренности вытащить их оттуда.
Ой, не думаю, что немцев сильно парят поляки, которые там оказались. Немцев
но
не
я
сильно.
Ну, там не только поляки.
Там не только
поляки. Поляки это бегают, которые с правым сектором. Там ну, поляки, да. Эстонцы и прочее.
Да.
А есть люди побогаче, которые непосредственно...
Ну, давайте. Ну, хорошо. Ну, я принял ваш звонок. И давайте еще. А кто выиграл? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья. Дмитрий, Москва.
Дмитрий.
Выиграла, конечно... Как ни печально, но господин Порошенко, потому что если бы он вернулся бы без подписанного хотя бы прекращения огня, его бы собственный народ бы съел. Это вчера в СМИ тоже промелькнула идея такая. Я с ней солидарен. Вот.
Ой, не знаю.
В принципе, ваше голосование еще показывает, что никто не выиграл, выиграла война. Все
выиграла
поровну.
Война, да. Спасибо, спасибо. У меня есть рассуждение, но я хочу принять как можно больше людей. У меня есть рассуждение, но я помалкиваю. Да. Обратите внимание, да, прошу вас.
Доброе утро, Сергей.
Да, здрасте.
Меня зовут. Я считаю, что, мое мнение такое, что Владимир Путин выиграл. В каком плане? Потому что потянулись к нему на поклон. Я считаю, что это поклон.
Да.
Он открывает, проявляет пленку теперь, вот в этот момент, проявляет пленку для всего мира. И все видят, к чему все это хунта, к чему все это привело.
Спасибо. А, Константин из Щелково, мы не можем теперь, когда позвонил Юрий Николаевич, не дать слово Константину из Щелково. Константин, здравствуйте. Константин, набирайте же воздух побыстрее. У вас дырочка там, вы прохудели. Ну что ж такое, воздух не можно брать. 7-3. Константин, я честно принял звонок. Алло, здравствуйте, я слушаю вас. Алло. Алло, Лев из США, да? Это ваш кот чудесный?
Да, да.
Лев, прошу вас. Кто выиграл?
В противостоянии России и Запада, которое продолжилось с подобными парами, невыполнимы, как украинской... Российской стороной выигрывает всегда только Китай.
Кто выигрывает, Китай или... Что вы сказали, выигрывает всегда только...
Китай.
Китай. Выигрывает Китай. А Америка?
Америка выигрывает только потому, что Америка сейчас в данном положении, в котором она находится, проиграть вообще не может.
Ну, конечно, вот это важно. Спасибо, спасибо вам за это рассуждение. Да, Америка не может проиграть, потому что она парит над всей этой ситуацией. Парит над всей этой ситуацией. Да. И сталкивает всех. Всех сталкивает, всех ссорит. А Китай выиграл тоже. Ну, знаете, вот... мне кажется, что этот тезис требует обоснования, но связь была плохая. Не очень хорошая. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Я думаю, что выиграл однозначно Владимир Путин. Единственное, непонятно, почему переговоры были в Минске, а не в Бресте. Это чисто Брестский мир.
Брестский мир. Брестский мир, где... Брестский мир, слово Брестский мир означает сдачу больших позиций врагов.
Совершенно верно. В 18-м году Ленин отдал Украину, зная, что Германия скоро развалится. Потом он получил все даром обратно. Он скинул с себя бремя поддержания войны. Он скинул с себя бремя кормления этого всего народа. Да, там были мучения, но зато был мир. И потом он получил все обратно. Так оно и будет.
Вот так вы думаете?
Слушайте, абсолютно.
Вы уверены в большой многоходу? С мудрым каким-то подтекстом.
Абсолютно. Я только не понимаю, почему не в Бресте было. А так все, аналогия полнейшая.
Спасибо. Брест еще и рядом там Беловежская пуща, где было подписано 8 декабря 91 года развал Союза.
А сейчас какое февраля?
Сейчас 13 февраля. Завтра твой только день.
Да, 9.
Когда ты будешь валентинки писать завтра? Будешь писать валентинки?
Обязательно, обязательно буду.
Подожди сейчас об этом.
Брестский мир — это 9 февраля, да, вот было бы как раз очень...
9 февраля.
Было бы очень символично, да.
А, Брестский мир был 9 февраля.
Да.
Потрясающая фигня. Давай еще, еще. Кто выиграл? Алло, здравствуйте. Кто выиграл от Минских соглашений? Здрасте.
Алло, здравствуйте. Этот Валентин. Я считаю, что это выиграла Европа, потому что это событие нельзя рассматривать как окончательное. Согласны со мной? Это один из этапов ситуации
на Украине. Мне очень кажется, что это совсем не окончательное событие.
Вот.
Очень.
Если это именно в таком ключе рассматривать, то, значит, Европа что сделала? Она показала, что именно Европа все-таки до последнего старается этот конфликт уладить. Это
да,
первое.
Но ведь, извините, можно вопрос? Но ведь да. Европа должна показать успешность не только в переговорах, но и тогда и в выполнении. Потому что если вот. Бумага подписана,
да, да. Мы
Европа...
Мы пока не знаем, что будет дальше, согласитесь. Мы пока знаем, что это все завершилось. Ну, так
мы,
вот, они
мы знаем.
Показали всему миру, что приехали сюда, в Москву.
Да.
Они организовали, можно сказать, эти переговоры. Это, во-первых.
Не
во-вторых,
Москва,
они
Минск,
раскрыли
ладно,
карты нашего президента, потому что он приехал, как вы понимаете, не один. Он привез ДНР, ЛНР. То
да.
есть все поняли, что это папа приехал. Вы понимаете, да? Весь мир, я имею в виду.
Ну,
это всего лишь одна из... Дальше будут следующие действия. И следующие действия, если будут, скажем
хорошо,
так...
Хорошо, как вы характеризуете скепсис англосаксов? Сегодняшняя Financial Times вообще брызжет скепсисом. Американские Керри брызжет скепсисом. Англосаксы в гробу видали все это. Вот вы говорите, выиграла Европа. Хорошо.
Вы знаете, это же всего лишь ход один очередной, вот и все. Все, что они добились, это было, мне кажется, вот как вы говорите, многоходовка, один из ходов.
Многоходовка. Спасибо. Я думаю, если честно, то Европа добилась ответственности скорее, чем результата. То есть появилась у Европы ответственность. И у Европы еще больше появилась ответственность, да, они как бы заявили об ответственности. Но эта ответственность означает возможный прокол.
Да, но они отчаянно, по-моему, хотят стать миротворцами такими вот и взять на себя ответственность миротворца. И
да.
Да, и в итоге стать теми, кто этот мир согласовал и... В общем-то...
Этот мир — надежда на прекращение гибели мирного населения, гибель детей, не познавших мир, пишет Славик. Ополченцы, Александр Скинтуки пишет, ополченцы доказали и докажут, Порошенко не выполнит соглашение. Я думаю, что никто не выполнит соглашение. Чуть
позже об этом. И ополченцам это тоже не надо.
Да нет, конечно. А вообще говоря, не надо. Вообще говоря, не надо. Там просто такой сложный комплекс, там, по-моему, не будет выполнен. Я бы даже гадал, вот как я бы гадал. Будет выполнен ли хоть один пункт из соглашения или ни одного? Вот у меня вот примерно вот такой вопрос.
А имеет значение выполнение одного пункта, а не всех сразу? То есть
да.
Имеет смысл?
Единственная фигня, которую правильно указывает Мишка, Россия выиграла, потому что слово «Крым» ни разу не прозвучало. А об этом
мы этого не знаем.
Об этом нет, не звучало, нет. Нет, не звучало, мы об этом знаем.
В комментариях нет.
Нигде не звучало, ни в кулуарах, нигде. Слово «Крым» никто ни разу не произнес. Значит, и отсюда мы говорим об одном мудром политобозревателе, сказавшем в марте прошлого года, что все, что происходит в Донбассе, дымовая завеса Крыма. Все, что происходит в Донбассе, дымовая завеса Крыма. Это кто сказал? Я, кажется.
Да,
ну,
вы
я забыл.
Сказали, можно тогда вас спросить
да.
Еще раз?
Давайте.
Получается, нам не нужен независимый Донбасс? Вот нам, России, я имею в виду.
Ну, не очень нужен. А я не знаю, почему он сильно нужен. Нам нужен механизм постоянного выворачивания кишок украинцам, пока они не будут смирными. Нам нужен инструмент давления на Украину.
Угу.
Этот инструмент вот в этом качестве...
Но Донбасс в этом составе качестве, Украины при этом.
Конечно, чем он больше в составе Украины, тем лучше. Потому что чем тогда они будут больше влиять. Они тогда будут больше влиять на внутреннюю ситуацию. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Руслан, Москва.
Да, Руслан, слушаю вас.
Да, ничего не будет выполняться. Подписали, не подписали, просто встретили. Сейчас на какое-то время задержатся, и опять будет продолжен военные действия. Война, как известно, кабинетами никогда не прекращается.
А чем прекращается? Кем прекращается?
Кем? Самими воюющими на поле. Потому что, то есть, даже если сейчас какие-то указания будут о прекращении, там все равно уже какие-то личные обиды у военных, там у ополченцев, у украинцев за кого-то уже воюют. Они плевать хотели на это все. И Беловежские соглашения
наоборот,
тоже подписывались. И что? Целостность Украины обещали, тоже не сдержали. Это бред все.
Да? Бред. Спасибо. Константин из Щелково, мне кажется, дозвонился в этот раз. Алло, здравствуйте, Константин. Кто выиграл от договоренности в Минске? Константин. Я, честное слово, включаю ваш телефон. Смотрите, вот он. Шипит. А? И чё? А вы молчите. Ну, знаешь, что-то с линией, Константин. Мы не виноваты, и вы не виноваты. Я понимаю. Смотрите, сейчас 8.57. Сейчас поговорим о движении. Потом мы с вами чудесным образом поговорим. Новости будут. И после новостей вернемся. Я спорю за то, что ни один пункт Минских соглашений не будет выполнен. Вообще ни один. Но на самом деле, я думаю, один или ноль. Вот для меня. Один или ноль.
А один какой?
Ой, может быть, 15-го прекратят огонь и все.
И это будет как
раньше? Будет продолжаться долгие, это будет продолжаться долгие два дня.
Угу.
Долгие два дня будет прекращено. На долгие два дня будет прекращен огонь.
Okay.
После чего все восстановится снова. Все снова... Подполковник я в отставке, проиграл Новороссия. Россия ничего не выиграла, санкции никто отменять не собирается. Наши уступки все равно не приведут к отмене санкций и улучшению отношений с Евро-США. Но там же не только за санкции шла война. Давайте после 9 вернемся к этому. Погнали.
Подъем в движении.
Там не только санкциями занимались наши. Не только. Если бы только санкциями, тогда бы я сказал, ну да. Так, 4 балла, 4 балла Москва. Плохо на траверзе Реутова. Внутренний МКАД не работает там и около Киевки. В особенности внутренний МКАД стоит. Ну и на внешнем МКАДе тоже около Киевки проблемы. Это по МКАДу. По затруднениям. Нижегородка хуже обычного даже. Нижегородка. Все остальное ничего. На юге Варшавка плохая. и Ленинский перед Ломоносовским. Все остальное прилично. Да нет, конечно, если не говорить только про Ленинградку, которая перед Войковской стоит. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. 7373948. Алло, здравствуйте. Где едете? Что видите?
Пограничный Красногорск. Ну, Красногорск едет сегодня.
Едет, едет. И 4 балла Москва. Хорошая Москва.
Так что все.
Да, хорошего дня вам. Хорошего дня, пограница с Красногорска. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Айрат. Проспект Андропов в сторону центра, эстакады через третье кольцо. Дорожная служба вот только что разложилась. Мыть отбойники. Ребята, готовьтесь.
Готовьтесь, ребят. На Андропова будут сейчас мыть отбойники, а значит, издеваться над вами всеми. 7373948 в движении. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Новорязанское шоссе. Это просто полет какой-то.
Что, лед? Лед? Или что?
Полет.
Полет, полет, полет. Хорошо, 9 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, Гранёров Сережа.
Часов 6 минут, пятница, 13 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте. Ну так что, мы разберемся с этими пунктами. Значит, смотрите, сейчас читаю, вот только что, секунду назад. Айн момент. Так, РИА Новости. Председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин заявил газете Financial Times, что ряд положений Минского соглашения не полностью устраивает ополченцев. Но многие пункты могут быть переработаны в ближайшие несколько месяцев после начала перемирия. Понятно? Когда мы дойдем до тех пунктов меморандума, которые нам не нравятся, к этому моменту мы уже будем вести переговоры с другой стороной. Потому что к этому времени в Киеве уже сменится руководство, заявил Пургин. Потому что руководство в Киеве очень временное, и оно скоро слетит. Вот так. Понятно? Значит, я хочу обратиться, собственно, к пунктам. Вот вам пункты. Первое. Незамедлительное всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецка, Луганска, ну, понятно, ДНР, ЛНР, и его строгое выполнение с 0 часов по киевскому времени 15 февраля 2015 года. Прекращение огня. Вот этот пункт единственный, который имеет шанс на то, чтобы выполняться дня 2-3 подряд.
Угу.
Дня 2-3. Вот прям до среды могут
ну,
даже.
Ну, как и предыдущая договоренность о прекращении.
Да, вот я думаю, да прям до среды, может, будут выполнять. Вот это вот единственный пункт, у которого есть шанс на выполнение. Дальше. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равное расстояние в целях создания зоны безопасности минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром и так далее, так далее. Точка ура, и так далее, так далее, так далее, так далее. Все. Значит, и там линии. Значит, вопрос, кто куда поведет, кто как будет контролировать? Ответ, ОБСЕ. Этому процессу будет содействовать ОБСЕ.
Угу.
Это фуфел. Вот это фуфел. Понятно, да?
Да.
Значит, точка У подходит, стреляет, уходит. ОБСЕ не видит никакой точки У. Что там, дронами небо значит, напихают, напичкают.
Да.
Значит, они ночью будут стрелять еще и так далее. Дальше, третье. Обеспечить эффективно, потом, какие силы ОБСЕ должны быть. Это должны быть настоящие большие патрули, постоянно действующие. Этого нет, ничего не прописано. Это так сказать, это, понимаешь, ну, глупость. Ну, в смысле, это какое-то пожелание такое благое, все. Хорошие люди, прекраснодушные.
Мечты.
Прекраснодушные люди говорят, будет содействовать ОБСЕ. Как? Сколько там? Нужно хотя бы 50 тысяч патруле, в патрулях в ОБСЕ человек. Дальше. А этого нет. Это никто не озаботился. Третье. Обеспечить эффективный мониторинг, верификацию режима прекращения огня, отвода тяжелого со стороны ОБСЕ. Та же лажа. Та же лажа. Дальше. Четыре. В первый день после начала, после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским государством, законодательством, законом Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Значит, закон Украины о временном порядке местного самоуправления не введен в действие, принят и заброшен. Никто не будет его приводить в действие, потому что это означает гибель президента Порошенко. Это означает, что партия войны скидывает президента Порошенко. Никакой особый статус, ни близко даже, не будет введен в ДНР, ЛНР из Киева. Как только первый политик там об этом заговорит, он тотчас подаст в отставку. Это понятно, да? Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания принять постановление Верховной Рады Украины. Никогда в жизни этого не будет. Чушь. Угу. Чушь полная. Значит, дальше. Пять. Но этого просто не может быть, потому что Киев – это столица войны. Сейчас. Этого не может быть. Любой человек, который там заговорит о том, что давайте дадим им особый статус, просто уходит в отставку. Он кладет заявление и говорит, давайте дадим им особый статус. И в него летят тухлые яйца сразу. Киев сейчас столица войны. Полностью невозможная вещь. Дальше. Обеспечить помилование, амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц. В связи с событиями, значит, это главный гнев всего киевского народа. Всего великого киевского народа. Там просто вопли стоят. Как это? Убить сепаров мы отпустим. Мы отпустим колорадов. Мы должны их убить. Угу. Значит, сила ненависти в Киеве такова, что никакой амнистии, вообще разговора не может быть. Какая амнистия? Бред полный. Сейчас я покажу вам, что Минскому полю. Сейчас ни один из пунктов. Сейчас, вот. Я сейчас прочитаю вам некоторые выдержки. У меня есть... Некоторые выдержки из с форумов. Секундочку. Ну, я не буду фамилии блогеров зачитывать, ладно? Смотрите. Порошенко в очередной раз показал, что власть для него важнее человеческих жизней. То есть он наплевал на жизни воинов своих, ВСУ. Дальше. Этому Петрошенко веры нет. Посмотрим через пару месяцев. Следующий. Что опять, как только наши перешли в наступление... У шоколадного Порошенко очередное прекращение огня, так и продал кремлятскому выродку кусок Украины. Это один из... Ну, я просто читаю выдержки. День окончания АТО, последний день президентства этого шоколадного петуха. По факту Порошенко согласился на федерализацию по кремлевскому сценарию. Про пенсии террористам я вообще молчу. Ну, пенсии там в Донбассе, да? Да. Пенсии террористам. Что за бумажка? Где полный текст? Так, секундочку, дальше. Это существует антигосударственный заговор высших должностных лиц Украины и представителей олигархата во главе с Петром Порошенко с целью сохранения криминально-олигархического режима правления Украине путем создания очагов перманентной военной нестабильности и сдачи части украинской территории России. Вот оценка блогеров. Дальше. Смотрите. Наш президент сдал Донецкую и Луганскую области. Это полная амнистия всем ЛНРам и ДНРам. Это проведение конституционной реформы по Донбассу. И это нужно было обговаривать на протяжении 18 часов. Ужас. Как можно было подписать такое? За что же воюют наши добровольцы? За что воюют наши военные? За что погибло столько людей? Ганьба! Ганьба – это позор, да, на их удивительном, значит, звучном наречии.
Звучном,
да, да, абсолютно, пожалуйста, нет проблем. Я просто никогда не мог его выучить, но неважно. Прекращай, пытался, я как Лев Толстой пытался как-то украинский учить. Ну, там, минут 20 подряд, и у меня сразу не пошло, и я не смог. Да, короче, самый позорный для Украины вариант. Сдали все, что только можно, никакого контроля над границей. Еще год. Полное содержание всего донбасского быдла. Амнистия всем фашистам и убийцам. Дальше. Все поддерживающие Украину из Донбасса выехали, поэтому будет голосовать только быдло сепарское. Результат, думаю, ясен. Такого позора Украина еще не гнала. Не знала, простите. Значит, дня не прошло с принятия меморандума, а уже полно доказательств, что это пустая бумажка. Петр Алексеевич после Минска боится в Киев возвращаться. Дальше. Депутаты Верховной Рады Украины, пан Порошенко совершил государственную измену в Минске. Для проведения расследования госизмены Порошенко должна создать Украинская Верховная Рада временную следственную комиссию. Дальше. Потрох сдал еще 25 километров в сторону Крыма. Порошенко играл роль минского киборга. Вся Украина теперь превратится в Донецкий аэропорт, а киборг Петя успеет унести ноги. Сором и ганьба перед загиблими і ще не народженими українцями. Президенте, звільняй посаду, ти не тягнеш. І вже не потягнеш, бо психологічно зламаний. Запрограмірований на проіграш. Так, простите мене, мій український. Я кроме черевички. І що ще? Я забыл. Девчина. Я, кроме черевички и девчина, не очень. Манист, я сейчас знаю. Манист. Ну вот. Слушай, значит, понятно, я прочитал, как относятся. Вы поняли, как относятся на Украине? Нафиг бы они выполняли хоть один пункт, они его не будут выполнять. Понятно? Не будут. Поехали говорить об этом. Какой пункт еще? Что, подожди, я говорил, какие-то у меня еще были пункты, да? Давай их дочитаю. По-честному дочитаю, братцы. Секунду. Помилование, амнистия. Значит, это просто сразу, просто анафематство полное для киевлян. Дальше. Освобождение, обмен всех заложников, незаконно удерживаемых лиц. Не было ни разу этого. Всегда врали. Киевляне всегда врали. Всегда. Всегда говорили, что не будет, потому что это уголовные преступники, и отдавали там блогеров арестованных вместо арестованных военных. Понятно? Войсковых на войсковых, я помню этот стон. Войсковых на войсковых, помнишь, когда стоят пленные украинцы?
Да. И, ну, также да. Трудно себе представить, что мы отдадим Савченко. Ну, правда.
Я не знаю, Савченко надо выгнать, пока она здесь не сдохла, вот и все. Дальше. Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение, распределение гуманитарной помощи нуждающимся и так далее. Это понятно. Седьмой пункт. Не знаю, почему его нельзя выполнить. Можно, наверное. Но там, правда, сильно будут стрелять. Как его выполнять, непонятно. Дальше. Определение модальности восстановления социально-экономических связей. Хрен с два. Никто ничего не будет восстанавливать. Дальше. Восстановит управление сегментом банковской системы и так далее, и так далее. Восстановление полного контроля над госграницей со стороны правительства Украины по всей зоне конфликта, но после того, как будет народная милиция создана в ДНР, ЛНР. То есть Украина будет контролировать собственную границу с Россией силами ополченцев. Да, она и сейчас ее контролирует силами ополченцев. Это чушь с точки зрения Киева, невыполнимая фигня. Дальше. Будут обсуждаться, согласовываться... самоуправление отдельных регионов, местные выборы, интенсифицировать деятельность трехсторонних. Я не вижу ни одного пункта, который будет соблюден. Я думаю, что в принципе, мне кажется, будет соблюдаться прекращение огня дня три. Вот серьезно. Я ставлю вопрос так, на голосование. Пожалуйста. Из Минских соглашений будет соблюдаться, может быть, целых... Мне страшно в это поверить. 72 часа. Первый пункт. Все остальное соблюдаться не будет. Да, давайте три варианта. Три варианта. Первый пункт. Первый вариант голосования. Договоренности минские соблюдаться будут и могут быть соблюдены. Да, 134, 21, 35. Если и будет соблюдаться, то только один пункт. 134, 21, 36. Не будет соблюдаться вообще ни один пункт. 134, 21, 37. Вот и все. Вот смотрите. Минские договоренности могут быть соблюдены и будут соблюдены. 134, 21, 35. Будет соблюдаться, но очень короткое время, один пункт, наверное. Один пункт, может быть, максимум один пункт. 134, 21, 36. Это вот моя версия. И, наконец, 134, 21, 37. Ни один пункт не будет соблюден. Вообще ни один пункт не будет соблюден. Никем. У меня сейчас могут быть соблюдены Минские соглашения. 7%, 7, 6, 7. Ну, там цифры меняются, не корите меня, что не будет в сумме, может быть, 100. 39, 38, 39, 38. Это что, один пункт может быть, но недолго будет соблюдаться. И, наконец, 55, 56, 55, вот здесь вот, 55 сейчас стоит, 54, что будет не соблюден ни один пункт вообще, точно вообще ни один. Понятно? 56%. Но я вообще, а с чего бы они соблюдались-то, объясните мне, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Из того, что прекраснодушная леди Меркель хорошая фрау, из этого соображения все, что начнут соблюдать, что ли?
Да нет, ничего, конечно, соблюдаться не будет. Да. Там единственный пункт, который есть важный, и тот, он прописан так, что все остальное нереализуемо.
Ну,
это
какой,
контроль над границей между Россией и Украиной. Раз Путин это не подписал, значит, он говорит: ребята, я жду, когда меня позовут уже все-таки в Вашингтон, или Вашингтон прилетит ко мне, и мы будем обсуждать судьбу всей Украины. Потому что это все. Ну, хотите поговорить, давайте поговорим. 16:00, давайте 16:00.
Как вас зовут?
Алексей,
а мне кажется, что должен состояться разговор между русскими и американцами не столько даже по Украине, сколько по судьбе холодной войны.
Так вот это можно обозначить как-то так. Там найдут, как сформулировать, там, Лавров и прочее.
Нужно как-то флажки вбить уже на территории планеты Земля, вбить флажки.
Да, поэтому предыдущий вопрос, кому выгодно, я считаю, что всех этих бдений ночных выиграл, скорее всего, Соединенные Штаты Америки, которые показали, что мы же вам говорили, что никаких договоренностей здесь быть не может. И никаких переговоров, фрау Меркель и товарищ Олланд, как бы. Какие переговоры? Оружие вперед. Потому что иначе это все не работает.
В рамках собственного колхоза выиграл Лукашенко. Выиграл в рамках... Да.
Ну, смотрите, Лукашенко, насколько я понял, ему сказали: мы тебе дадим 17 миллиардов, если ты поучаствуешь в нашем этом ночном, бдении, да?
Он таскал
ведрами... А иначе
вообще
не дадим. Ему же там выделяют МВФ 17 миллиардов. Вроде как поучаствовал в умиротворении.
Вы не путайте с Украиной. Это Украине выделяется 17 миллиардов на 4 года.
Не Лукашенко, Порошенко.
Порошенко. Ну, конечно. Да. Спасибо. Значит, смотрите, нет, Лукашенко выиграл в рамках колхоза, как мне представляется. Ну, потому что это прикольно, когда такие чуваки к тебе все приезжают. Согласись, правильно?
Ну, да.
Ну, представляешь, тебе приезжает там...
Ну, это важно, только ему надо понимать, что...
Дмитрий Анатольевич Медведев приезжает тебе в квартиру, например, и говорит: можно там у вас посидеть на кухне, поговорить, я не знаю, с кем, с Михаилом Дмитриевичем Прохоровым поговорить. Мы не можем в официальном месте.
Да, только для себя, потому что всем ужин, я скажу.
Да, ты такая, да я сейчас вам кофе буду варить. Да что вы, братцы, а что вы любите, братцы? Картошки пожарить, братцы?
Конечно,
же прикольная будешь тогда для всех на лестничной площадке.
Конечно.
Все вообще будут говорить: Кнор такая крутая вообще. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Какие
Сергей,
пункты?
Это
да.
Дервиш из Чэнду.
Здрасте, Дервиш.
По поводу... Да-да, вы меня слышите?
Да, с удовольствием слушаю вас, да.
Вы как-то ответили на мой твит. Значит, путь всегда выше цели, помните?
Да.
Вот для меня сейчас Новороссия и Украина – это как Китай и Тайвань. Вот я провожу аналогию. То же самое абсолютно все.
Ну, пожалуйста, расширьте, пожалуйста, эту аналогию. Чуть подробнее.
Дело в том, что никто никогда не признает ее, конечно, Новороссию, я имею в виду. Но она будет существовать так же, как Приднестровье, так же будет входить, допустим, в состав Украины. Но это будет совсем другая песня.
Ну, конечно. Нам-то это выгодно. Пусть бы она вот так вот немножечко висела гирькой на ногах. Но не на наших.
Да-да-да. Сергей, и еще вот отступление такое. Я, возможно, подвезу вам завтра немного стекловины в офис. Разрешите?
Чего-чего?
Стекловины?
Чай.
Слушайте, я робею, и я недостоин, и не заслужил, и все на свете. Да, давайте продолжать разговор. Так, я останавливаю голосование. Да, 7% говорят, что будет возможно выполнение Минских соглашений. Возможно выполнение Минских соглашений в полном объеме, 7%. Хотя бы один пункт и недолго может быть. Ну, может быть, прекратят огонь до среды или до вторника. 36%. Ни один пункт соглашения Минского не будет выполнен. 57%. 7 на 36 на 57. Вот как мы проголосовали. Я остановил это голосование. 7 на 36 на 57. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, прошу вас.
Может быть, все попроще. У нас в России появился официальный мощный инструмент свержения власти в Киеве. Этот инструмент идет через невыполнение подписанных документов. И все стороны, которые подписывали, все это понимают. Ведь власть еще больше подвинулась к обрыву в Киеве. Киевская власть, ну, буквально выставлена дураками на весь мир. Ведь это все понимают. А это что, укрепляет разве власть? Всего не вопрос, то против них. То есть... Через эти официальные документы, как не выполнил, власть плоха, Россия Сергей старается, ополченцы стараются.
Можно я предложу свой вариант, как бы, ну, свое видение?
Конечно.
А мне кажется, Сергей Алексеевич, что единственное развитие политики в Киеве, это не умиротворение, а возгонка истерики. То есть Киев не может сегодня остановиться, не может не возгонять истерику. Потому что истерика продается лучше, чем минские договоренности. Понимаете? На самом деле истерика в руках Соединенных Штатов, и это продается. Поэтому на самом деле, любой разговор о мире ставит под вопрос существование любого киевского политика. И в том числе Порошенко поставил себя под вопрос. Тоже себя поставил под вопрос. То есть там развитие одно, возможно, только одно. Еще более милитаристское, еще более агрессивное, приход к власти еще более агрессивных людей.
Сергей, да. Я думаю, что как раз агрессивные к власти и не придут.
Вот точно
придет какой-то другой власть, человек вокруг себя будет собирать. Мы на это ожидаем. Который будет вести более добрую политику. Европа в этом заинтересована. Поэтому, как вы правильно сказали, они сейчас там чуть ли не дерутся уже. То есть все, власть в Киеве сейчас рассыпется.
Рассыпется, Сергей Алексеевич, ну давайте, вот у вас рассуждение такое. Давайте я попробую суммировать то, что вы сказали. Вы сказали, что Украина сейчас будет склоняться к миру, к мирному решению, и из лидеров войны, лидеров мира выбирать безошибочно лидеров мира. Потому что мир — это то, чего сейчас хочет Украина. Это неправда. По моей оценке, внимание, ваша оценка, моя оценка. Ну, давайте так. Я считаю, что Украина сейчас движется путем эскалации, милитаризации сознания, агрессивности сознания. Это продается и это покупается американцами. Они это точно понимают. Украинцы понимают, кто хозяева положения. И продают агрессивность американцам. Значит, никакого шанса нет вообще сегодня прихода к власти на Украине менее агрессивного политика. Только есть шанс прихода более агрессивного политика. Только более агрессивного политика. Вот и все. Понятно. И Украина не созрела для мира. Украина созрела для войны, большой, красивой войны. Только они хотят, чтобы это чудесным образом был голливудский фильм.
Угу.
Ну, как в Голливуде. Ну, чтобы там, значит, вот чувак на грузовике прыгал бы на истребитель. Помнишь этот сам «Крепкий орешек 4», да? Когда он там разгоняется на грузовике, да, прыгает на истребитель. Прямо на истребителе на крыле закрепляется. И там бьет там пилота и что хочешь, понимаешь? По-настоящему. А потом спрыгивает с истребителя. И вообще это круто. Вот так хотят воевать.
Насколько может затянуться эта война?
Эта война будет вестись в зависимости от интереса к ней Соединенных Штатов. Давай так, у них 4-летний срок. У них выборы в 16-м году у амеров.
Да.
Выборы в 16-м. Как всегда, там какого-нибудь 4 ноября, типа, правильно? Ну так ведь?
Да.
Значит, в 17-м, в январе, будет новый призик. В 17-м году, в январе, будет инаугурация. Там типа 20 января, правильно?
Угу.
Сейчас мы в 15-м. То есть через 2 года инаугурируется новый президент. Этот президент будет заметно агрессивнее в отношении России, чем Обама. Заметно агрессивней. Либо это будет Джеб Буш, но в силу его кретинизма вряд ли. Ну, он не умный человек, в принципе. У нас были общие друзья с ним.
Угу.
И эти друзья характеризовали его как человека неумного. Ну, такого темпераментного, но неумного.
Джордж Буш тоже был не...
Джордж был вообще Джорджайо, да. Сёма Левитан и все такое. Бёрнин Буш. Ну вот, слушай, я неправильно. Значит, либо побеждает Джеб Буш, который дурак.
Да.
Ну, дурак. Ну, как положено у них в роду.
Угу.
Вот. Либо побеждает Хиллари Клинтон, которая умная. Она умная. Но она злее Обамы в разы.
Ага.
В разы. Значит, нам 17-й год плюс 8, 25-й. По 25-й год. Америку будет возглавлять человек, который нас ненавидит всей своей душой. Всеми фибрами своей души. По 25-й год. Значит, им хватит мартышек подкармливать украинских. Хватит им киевских, простите, лучше не украинских говорить, а киевских. Киевских мартышек подкармливать. Денег хватит. И до 25-го года эта война будет идти. И я тебе говорю срок. Срок. От 2 до 10 лет будет идти война на Украине. От 2 до 10. В результате чего Украина развалится? Через 2 или через 10 лет? Ну, не раньше. Не раньше. 9.30, новости.
Обзор прессы.
Доброе утро. Начну с «Коммерсанта». Сегодня очень много статей, естественно, о Минских соглашениях. Одна из них: санкциям наметили пути к отступлению. Белый дом приветствовал достигнутые в Минске договоренности и призвал все стороны конфликта к их выполнению. В Вашингтоне заявили, только полная реализация достигнутого соглашения покажет, чего оно стоит на самом деле. Если же договоренности будут соблюдаться, США, по словам госсекретаря Джона Керри, готовы смягчить санкции в отношении России. В ином случае, как дали понять в столице, санкции могут быть вновь ужесточены. При этом, по словам экспертов, достижение компромисса позволит хотя бы на время снять вопрос о поставках американских вооружений на Украину. Еще из «Коммерсанта» Надежда Савченко президентам не верит. Наводчица Надежда Савченко, об освобождении которой договорились в Минске, вчера по-прежнему находилась в больнице московского СИЗО. Обвиняемая СКР в пособничестве убийству журналистов решила не завершать голодовку вплоть до прекращения своего дела. Оснований для этого следствие пока не нашло. Новый участок дороги в Новгородской области могут открыть досрочно. Об этом сообщил председатель правления «Автодор» Сергей Кельбух. Он пояснил, что в условиях инфляции единственное условие сдерживания цен – это быстро строить. Для этого необходимо четкое взаимодействие субъекта федерации, заказчика и подрядчика. Как он говорит, уже есть успешный опыт строительства участка дороги М-11 в обход Вышнего Волочка в Тверской области. Он отметил также, что новый отрезок трассы в Новгородской области могут ввести в эксплуатацию уже в 2015 году. Ну, как мы помним, первым был открыт участок дороги в Тверской области, который ведет в обход Вышнего Волочка. На втором этапе был сдан головной участок, и 23 декабря состоялось торжественное открытие этого платного отрезка. Деньги за проезд по этой дороге, которая ведет к аэропорту Шереметьево, будут взиматься с автомобилистов с 1 июля 2015 года. По предварительным данным, движение по этому участку обойдется водителям в 300 рублей. До тех пор проезд будет оставаться бесплатным, читайте сегодня на сайте «Автодни.ру». Аргументы и факты. Цены не остановишь. В январе 2015 года инфляция составила почти 4%. Последний раз такими темпами цены росли в 1999 году. Однако Центробанк прогнозирует, что по итогам года инфляция будет не выше 15%. После достижения максимальных значений во втором квартале инфляция, по мнению Набиуллиной, пойдет на убыль из-за ослабления экономики и снижения спроса. На станции метро Новокосино появится система для предотвращения самоубийств. Это новость на сайте «Москва-24». Интеллектуальную систему предотвращения суицидов и несчастных случаев в метро протестируют на станции Новокосино. На платформе установят специальные датчики, которые подадут сигнал машинисту, если перед поездом окажется человек. В этом случае состав автоматически начнет снижать скорость. Ну, читайте об этом сегодня на сайте «Москва-24». 9.38, это был обзор печати.
Говорит Москва. Подъем.
9.38, мы продолжаем. 9.38, да, я уже думал 39, нет, погнали. Слушай, значит, я хочу сказать, что ни один из пунктов не будет выполнен, считают у нас 57%. Я это все сейчас в Твиттер выложил, там народ тоже, кстати говоря, поддерживает все это дело. Я хотел тебе сказать, что я читал сегодня, где же чертова статья? Где же чертова статья? Значит, Financial Times. И там английский взгляд на вещи, понимаешь? Вот на самом деле есть же англосаксонская фигня, понимаешь? Которую они просто с огромным презрением с огромным презрением говорят о том, что Путин исхитрился получить передышку, о том, что Путин, путинская армия продолжает воевать в Донбассе. Причем, послушай меня, это не Санди, не Санди там какой-нибудь телеграф. Это не какая-нибудь лажовая желтая газета.
Не London Today, да?
Нет, это пишет серьезная английская пресса. То есть уровень омерзения, гнева и желания нашей гибели русских в англосаксонских газетах вообще никто не скрывает. Вообще нет. Ну, нет даже тени попытки объективности, намека на объективность и так далее, и так далее. Что там? Давайте, спасибо. Так, цена на нефть марки Brent превысила психологический рубеж в $60 за баррель. Впервые с декабря 2014 года. Brent 60,05 в 9.15 сегодня. Поздравляю, вообще. Вот за что сегодня пойдет у нас вход вдова Клико. За нефтишку.
13, да.
За нефтишку, кормилицу, углеводородицу. 60,05. Нефтюшка умница. Слушайте, презрение, ненависть в англосаксонской прессе. Презрение и ненависть в словах Керри, который тот... Презрение и ненависть во всем тоне англосаксов. Понимаешь?
Mm-hmm.
То есть, во-первых, они не должны дать европейцам, континентальным европейцам, они не имеют права дать возможность на инициативу. Поэтому их дело обгадить сразу инициативу. Все, что сделала Меркель, Оланд, обгадить.
Это все английские СМИ так пишут или это только Financial Times?
Абсолютно важные английские СМИ. Вот я, можно, почитаю Financial Times? The Financial Times, Великобритания. Соглашение, подписанное в Минске в четверг Владимиром Путиным и Петром Порошенко, стало проблеском надежды на то, что конфликт на самом деле не подписывал ни Владимир Путин, ни Петр Порошенко. Но английская пресса сейчас не заботится об этом.
Mm-hmm.
Не заботиться, потому что вообще факты больше не нужны. Как бы есть легенды, которые они просто поют легенды. Дальше. Стало проблеском надежды. Но было бы глупо рассматривать этот договор с оптимистических позиций. После 16-часовых переговоров президенты России и Украины наконец определились с порядком и условиями прекращения боевых действий. Опять, это Путин и Порошенко ведут боевые действия друг против друга, рассказывает английская пресса. Внимание, ты слышишь акценты?
Да.
То есть Путин и Порошенко воюют, война есть между Россией и Украиной, и вот они сели, чтобы прекратить боевые действия. Это английская серьезная газета, серьезная. Дальше. Возлагать особые надежды на Минск-2 можно, лишь поверив в то, что Путин вдруг всерьез решит наладить свои отношения с Украиной и с Западом. Скепсис. Скепсис и презрение. И так далее, и так далее. Дальше. Вызывает беспокойство судьба украинских войск, тра-та-та, в важном пункте Дебальцево. Значит, пророссийские районы Донецкой и Луганской областей. Ну, есть еще много недоработок в тексте, которыми Путин при желании может воспользоваться в своих интересах. То есть Путин заранее негативен. Заранее негативен. Скепсис и презрение. Скепсис и... Это не что иное, как тактическая пауза со стороны Путина. Вот что это. Даже сейчас Западу следует рассмотреть несколько вариантов ответа, в том числе расширение санкций против Москвы и поставку оборонительного оружия Киеву в ожидании следующего акта агрессии со стороны Путина и так далее. Понятно, да? Нет мира и не будет мира с этими людьми. Нет мира и не будет мира. Будет мир однажды, когда русские и американцы сядут и поговорят. Русские и американцы. Не об Украине, не о Прибалтике, не о Польше. Когда русские и украинцы сядут и поговорят об окончании холодной войны.
Да, русские и американцы, да.
Это, прости, да, американцы. Mm-hmm. Значит, русские и американцы должны поговорить об окончании холодной войны. Притом, разговор этот состоится... Через 10 лет. Через 10 лет. Нас ждут 10 лет санкций, 10 лет войны, 10 лет провокаций, 10 лет ненависти и презрения. 10 лет, я говорю, 10 лет. Понятно? 10 лет.
А что это для России означает?
Для России это значит огромный колоссальный вызов, который ведет к ее абсолютно серьезному, это абсолютно серьезный экономический удар и абсолютно может быть хороший вызов для становления идеологического общества в России. Я считаю, что русские должны стать идеологическим обществом. Алло, здравствуйте.
А, добрый день, Сергей.
Да. Здравствуйте.
Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович, прошу.
Вы знаете, можно значительно сократить сроки уменьшения этого конфликта, если объявить о широком развитии промышленной политики. Англосаксы уважают технологические успехи. Да. Когда в 30-х годах Чкалов прилетел в Америку, его на руках носили через Северный полюс.
Это правда.
Если сейчас мы объявим из тех ресурсов, что мы начинаем развернутую политику промышленную, восстанавливаем НИИ,
Владимир
заводы и так далее,
но
то
где технологии?
Никакие санкции на не будут страшны, и мы заслужим уважения, в том числе и англосаксов.
Владимир Михайлович, есть минута?
Да.
Слушайте, мы не можем делать прокат-лист. Вот я говорил, я захлопывал этот самый капот BMW 3-шки, 335-й, да? И мне техники говорят, смотрите, руками не прижимайте, а то как в фольге может рука остаться. Значит, там 3 миллиметра, 0,3 миллиметра сталь. Мы не умеем такое делать, не умеем, в принципе, не умеем, поймите вы. Ну, значит, по композитам, от стали на 50 лет. Владимир Михайлович, где технологии брать?
Есть технологии, я вас могу познакомить с бауманцами, с которыми я хорошо знаю. И не забывайте, что «Волга-21», на которой я когда-то в далекой ранней молодости имел счастье кататься, она получила золотую медаль в Брюсселе когда-то. Там не было 3 миллиметра, но это была машина, в которой нечему было ломаться, и нас тогда уважали. 0,3, вы, наверное, помните, у вас отец был из авиации.
Отец из авиации, да, я знаю, я знаю, он любил ее, тоже и 21-ю, ну, конечно, у нас ее не было, это уже слишком давняя машина, спасибо вам большое. На самом деле, я не спорю, что мы должны использовать шанс для промышленной политики, но, ребята, технологии где?
Да,
технологии где? Пальцем жопу вытирать и об стену размазывать?
Технологии вырабатывать.
Технологии где?
И опять же, нужно спонсировать разработку технологий. Потом это все тоже разговоры.
Не знаю.
Когда общаешься же предметно с конкретными людьми, они говорят,
у нас
вот,
не бывает
технологий. Столько технологий, мы тут
не
вообще
бывает.
Защитили.
У нас не бывает технологий, у нас бывают технологии, которые все секретные. Понимаешь? А Амера создают там Иридиум, условно говоря. Неудачная, на самом деле, попытка спутниковой связи. Неудачная, потому что у них нет передачи данных. Только разговор. Значит, они создают, продают Пентагону. И моментально это все распространяется в гражданской жизни. Моментально у всех гражданских Иридиум. У нас же все это секретно. У нас же не бывает нормальных мозгов. У нас, если что-то создано для армии, значит, будет сверхсекретно, никогда никому не вздохнуть, не охнуть, ничего. Понимаешь? Ну, с чего у нас возьмутся технологии, если мы не можем делать... Мы летаем, можешь себе представить? Мы летаем на МКС, мы создали МКС.
Да.
Мы летаем на МКС, при этом вытираем задницу польской туалетной бумагой, и не в состоянии сделать никакого вообще мобильного телефона. Все попытки русского мобильного телефона – это сборка китайского мобильного телефона. Понятно?
Ну, потому что сейчас
вы не способны, сделать никакого мобильного телефона, Мы не способны сделать туалетную бумагу, чтобы вытереть задницу. Не способны. При этом мы летаем на МКС, товарищи. Это с вашей точки зрения нормально? Нормально?
Я честно вам скажу, что они полезными такие разговоры, потому что мы, опять же, забиваем себя вот в эти комплексы, что мы ничего не можем делать.
Давай,
мы абсолютно
давай,
не способны
давай,
и прочее.
Давай оценим. У нас есть 10 лет.
Единственное, что у нас есть, это какая-то идеология, понимаете, на которой мы куда-то выйдем.
У нас есть 10 лет войны.
А потом она закончится или это будет очередная разрядка?
Не знаю, что будет. Через 10 лет может быть и поражение.
Вообще.
У нас есть 10 лет войны. 10 лет. Следующий президент Соединенных Штатов будет воевать с нами. И никакого мира не будет. И будет использовать всех. Украину, Белоруссию, Казахстан. Всех будет использовать против нас. Всех натравливать на нас. Всех. 10 лет войны у нас. За эти 10 лет мы можем рвануть в смысле национального духа. в смысле национальной идентичности, наконец, провести революцию национальной идентичности, перестать быть кляксами. Но я не понимаю, как это будет сделано экономически. Не понимаю. Понятно? Как это будет сделано экономически? Объясните мне, дураку. Может, я что не знаю? Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Технологии говорим.
Да, мы говорим про технологии. Мы говорим, что подъем духа национального, это дико важно. И это наверняка, я думаю, это надо использовать время враждебности к нам, англосаксов и всего мира. Значит, надо использовать для того, чтобы с достоинством вырастить здесь внутри идеологическую нацию, мотивированную. Но с другой стороны, а как экономически все это будет существовать?
А никак, потому что технологий у нас нет. Вот товарищ из Бауманки звонит. Мы можем что-то делать в единичном экземпляре на коленке.
Да.
А вот делать массово, в хорошем качестве и количестве мы не можем. Сейчас я нахожусь в конторе, которая обеспечивает, ну, теплую помпу.
Простите, простите, вдруг залипает звук. Что говорит о прекрасном качестве мобильной связи, кстати. Да, спасибо. Да. Прошу вас.
Ничего, связь. Так вот, вот не можем делать. К сожалению, покупаем только там технологии.
Покупаем только там. Покупаем только там, пытаемся копировать, получается хуже и дороже.
Нет, мы даже не пытаемся копировать.
А когда пытаемся копировать, получается хуже и дороже.
Да.
Покупается, получается хуже и дороже. У меня знакомый один.
Нам уже не продают.
Да, у меня один знакомый, я рассказывал про него, живет в Монино, там рядом с Монино. Это самое. Уволился офицер бывший. Он, знаешь, что делает? Прессовку вот эту поставили. Прессуют сталь, ну, типа, выдавить раковину там для ванны, для этого, как называется, для кухни.
Да,
понятно. Такая хрень, понятно? Стальное покрытие. Слушайте,
не обязательно преуспеть
во всем. Ну, слушай меня, он конкретный человек. Конкретный человек. Я что, в космосе живу или на Олимпе? Или я в Кремле живу? Я живу, общаюсь с конкретным офицером. Полковник в отставке. Вот он говорит. Я, говорит, заказываю пресс. Здесь и в Китае, говорит, заказывал несколько раз. У нас, говорит, дороже, и наши уроды, говорит, берут заказ, а сами потом его переразмещают в Китае. Я, говорит, тогда как-нибудь дурак, начал сам отправлять в Китай. У меня, говорит, нет ни электронной почты, вообще ни хрена, говорит, нет у меня. Я им факс отправляю. Факс, прикинь, что? Факс! В 21 веке! Фу! Сергей, значит, он им отправляет факс в Китай. Послушай меня, Китай, он отправляет факс по-русски, по-русски!
А они
на русском языке.
Да, они переводят прекрасно.
Он говорит, через две недели вся штамповка у меня здесь. Все приехало, все дешево, все прекрасно. До свидания, говорит, русские производители. До свидания торжественно. Потому что, говорит, мне делают русские производители в два раза дороже. И еще и врут, а сами размещают в Китае.
Хорошо, если мы не можем производить массово что-то там легкую промышленность или там тяжелую, давайте делать уникальные вещи, продавать технологии.
Уникальные у нас только получается уникальные эти самые. И больше ничего.
Ну, конечно.
Девки у нас неплохо получаются хорошие. А больше ничего, я не знаю, что с такого уникального.
Сергей,
алло,
а простите, вопрос, ответьте, ну, пожалуйста. Давай. А на чем строить тогда национальный дух русский, если мы вообще абсолютно ни на что не годны, не способны...
На идее
то, что мы избранные. А в чем наша избранность так, в таком случае, если мы ничего не можем?
На идее того, что нас давят. Мы должны создать идеологическую нацию. Нацию прорыва. Нацию миссии великой. Русские нация великой миссии. Вот как мне кажется.
А в чем миссия состоит?
Русские нация великой миссии. Вот тебе критик моих идей. Пожалуйста. Владимир из Дубая. Здравствуйте, Владимир.
Сергей, здрасте.
Здрасте.
Сергей, вопрос. Да. Первый вопрос. А зачем американцам садиться нам за стол переговоров, чтобы прекратить холодную войну?
Не зачем. Я поэтому говорю, на 10 лет война. У нас война на 10 лет.
А через 10 лет зачем садиться? Они, по-моему, себя неплохо так чувствуют.
Через 10 лет изменятся парадигмы многие. И мы с удивлением обнаружим, что значимыми становятся факторы, которые сейчас мы не рассматриваем вообще. Я говорю, это война на 10 лет.
Хорошо, тогда смотрите, следующий посыл. Какие страны на свете самые гордые? Позволите ей предположение. Первое, самая гордая страна – Северная Корея. Которая гордится и ни от кого не зависит. И главное, не зависит от Соединенных Штатов, цель которых уничтожить Северную Корею. Это как бы смысл жизни северного корейца. Вторая самая гордая страна на сегодняшний день, позволю себе предположить, Венесуэла. Ничего. Которая сильно гордится, ничего, которая мешает Соединенные Штаты и хотят ее уничтожить.
Ничего подобного. Больше всех патриотическим поносом исходят Соединенные Штаты в мире. Никто не равен Соединенным Штатам по качеству и количеству струи патриотического поноса.
Армяне еще.
Принимаем, хорошо. Но тогда получается, что те, которые гордятся со стороны Соединенных Штатов, им есть чем гордиться и чем поливать остальных. А те, которые самые гордые с другой стороны, Северная Корея, Венесуэла, Греция сегодня самая гордая, потому что платить не хочет и работать не хочет. И мы как-то в эту обойму органично встраиваемся.
Русских нельзя загнать в какой-то отряд опущенок. Нельзя. Не получится.
Нельзя. Так получается же так.
Немцев загнали, а нас не загонят. А нас не загонят. Вот не загонят. Ну давайте, вот, подождите, давайте позитивистки. Да. Ну почему вы негативист такой, Владимир? Ну подождите, давайте я вас переспорю.
Я просто живу в реальных вещах.
Ну вот давайте я вас возмущу.
Подождите, вот я сам физтех по образованию, да? Да. И, ну, эту когорту всю это хорошо знаю. Вот ко мне приходят два человека. Одному 68, другому 71. 4 года они пытаются, они сделали изобретение. Потрясающее. Реализовали, запатентовали электрохромное стекло. Кнопку нажимаешь, стекло непрозрачное. Кнопку нажимаешь, стекло прозрачное.
Давайте по-другому.
Не могут. Никто не хочет давать деньги.
Давайте. Можно я буду президентом, а вы премьер-министром? Давайте. Я вам говорю, Владимир, скажите мне, почему да? Все. Не надо мне говорить, почему нет, я сам знаю, почему нет. Хорошо. Скажите мне, почему да. Вот и все. Вот это простой вопрос, вот слушайте. Скажите мне, почему да. А почему нет, я и сам знаю.
Ну, потому что в стране существует 3 категории людей. Первая категория – это те, кто принимает решения и считает, что они знают, как жить всем остальным.
Да.
Вторая категория, которая обеспечивает им этот процесс – это силовики, там, Том Макута и прочее.
Да.
И все остальные, которые живут в категории «ну что, мы-то тут-то, они-то там аж не дураки, они-то знают, мы-то тут чёры, как же, надо же их
им верить».
Всё.
Так вы мне говорите, почему и нет, а я вас спрашиваю, почему да?
Никогда не позволит выросшим росткам здравого смысла и технологии, пробивающимся снизу, реализоваться, потому что на чем же тогда бабло пилить?
Даша, пожалуйста, вот смотрите, передо мной здесь Даша сидит. У нее мозг немножко по-другому устроен, потому что она Штольц.
Это замечательно.
Она Штольц, ее фамилия Штольц. Вот, слушайте, она мне говорит, почему да, а вы отвечаете, почему нет. Почему да?
Ну, потому что не вижу да. Ну,
Вот надо увидеть «да». Надо увидеть «да» и
ну
сказать
«да». Ну да, только в одном единственном случае, когда придет к власти человек, который... Я не знаю, что это должно быть на самом деле. Вот я, ну, я очень много езжу и вижу по Ближнему Востоку, и много видел. И, ну, как-то вот совершенно другие подходы реализации, совершенно другая жизненного потенциала людей. А главное, что люди ощущают себя совсем по-другому, как в нашей стране. Но это настолько удручающе, вот когда начинаешь сравнивать.
Да не знаю, я себя плохо ощущаю, не знаю. Нормально себя ощущаю?
Не, ну да, нормально, так сказать. Но
нормально мы живем,
это
нормально.
В нашей конкретной парадигме.
Ну не знаю, вот я рад ужасно вашему интеллекту.
Вот я знаю, у нас на физтехе ребята сделали на кафедре совершенно потрясающую систему управления, которой нет аналогов сейчас, и они будут внедряться, потому что их показали все хорошо. Но это единичный случай, и они столько...
Ну вы демонстрируете уныние. При унынии не получится построить идеологическую нацию прорыва, нацию миссии. Не получится. Нет, не получится.
Не получится, потому что идеологии на данный момент нет, и идеологии в мире на самом деле не существует. На сегодняшний день в мире начинает превалировать идеология одна единственная. Прогресс ради улучшения жизни. Конкретных людей. Увеличение продолжительности, более здоровой жизни, более удобной, со связью и так далее. А у нас какая идея?
Это консюмеризм, это жрать и срать.
Совершенно верно. А в чем смысл жизни живого существа?
В вашем смысле вот это вот все. Страшное признание. Страшное признание.
А можно с другой стороны?
Смысл жизни живого существа жрать и срать. Очень хорошо. Я так не думаю.
Я не буду это исключать, но тогда вопрос. Если вы говорите о миссии, вот помимо того, что миссия должна быть чем-то подкреплена, помимо того, что мы богоизбранные или вообще просто избранные, да? Каким-то, не знаю, гордостью за достижение. Тогда миссия имеет какой-то смысл, да? Помимо того, что мы там самые крутые. Вот помимо вот этого должно быть что-то, не знаю, ощутимое, понимаете, осязаемое.
Должна быть...
Гордость за достижение.
Должна быть среда, самовоспроизводящая прогресс. В России такой среды нет. Ее нет.
Тогда просто. В чем будет заключаться наша миссия? Я вас уже сотый раз спрашиваю, простите.
Не знаю.
Я не понимаю просто.
Я знаю в чем. Нам надо сломать хребеты англосаксам. А как, мы не знаем. Ну, мне кажется, может, они сами сломают, а мы скажем, что это мы сделали.
Война, то есть.
В движении.
Подъем. движении.
Че война? Война пришла к нашему дому. Война. Мы, что ли, войну устроили? Я напомню, что в день объединения Германии, в день переговоров на Мальте еще, речь шла о том с Горбачевым, что на территории даже Германии, нет, позже Мальты, значит, что на территории Германии, восточной, не будет ни одного натовского солдата. Вообще ни одного натовского солдата.
Да.
То есть те американские базы, которые, натовские базы, которые существуют в Западной Германии, там и останутся, и ни одна из них не перейдет в Восточную Германию. Сейчас у нас натовские базы в Латвии, вот рядом здесь, и скоро будут в Харькове. Кто идет войной-то? Кто идет войной? Мы, что ли, идем? Мы что, в Мексике, что ли, базы ставим? Ребят, вы что, ребят? Окститесь! На нас идут войной. Но это надо понять уже в конце концов. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Храня дров Сережа. Все дебри нарожал.
Десять часов шесть минут, пятница, 13 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Кнор, ведущий этой программы.
И Сергей Доренко.
Доброе утро. Да, ну что, что такое? Сейчас большинство населения борется за кусок хлеба. Ну, прямо за кусок хлеба, Леша Лексус. Я не видал, чтобы боролись.
Ну, в Москве нет.
Я ездил в Урюпинск. Я был в Урюпинске.
Там уже не борется за хлеб, там уже.
Там все правильно у них. Там в Урюпинске хорошо. Там девки поют, поддатые, так поют, что...
И не закусывают хлебом.
Не знаю, я не видал, меня не звали внутрь. Я просто шел мимо помещения, они сняли столовку какую-то. Вот, они выходили курить в таких поясах широких, которые они называют юбками. Вот, и, ну, там прямо вываливается эта попка, ну, видно. То есть, наверное, юбка такая, что я бы сказал, что это и не юбка. Ну вот, но как они поют, волосы дыбом прямо, какие-то казачьи песни, там же хопер, там же казачьи песни, они там даты, бухие там поют так, что вообще просто звон стоит. И нельзя сказать, что они за кусок хлеба что-то, они наоборот все на диете. Не знаю, Леша Лексус, где вы были? Я был в Урюпинске, вы были в Урюпинске? 666 километр трассы М6. На 666-м километре направо указатель Урюпинск. И пошел, и понесся туда. Серьезно? Да, слушай, значит, давай говорить про Facebook. Вот. Давайте говорить про что-то легкомысленное. Facebook ввел функцию наследования аккаунтов. Будешь наследовать? Ты собираешься? Что ты будешь делать после смерти со своим аккаунтом в Фейсбуке? Дарья Эронг.
А я ничего не буду делать.
Ну, почему?
Он как-то зависнет, видимо, там, в этом, в пространстве.
Но это же не социально ответственно. Это же безответственно.
Я бы хотела, чтобы кто-нибудь зашел и удалил его как-нибудь, не знаю, из близких.
Надо, чтобы ты последнюю минуту, может быть, на Enter нажала, чтобы какой-то был такой был момент поднесения Enter.
Да-да.
Или ты пароль оставишь кому-то из близких?
Наверное, пароль, да.
Пароль, и чтобы они долетнули страничку?
Да.
Или чтобы они написали: «Даша, у нас уже все, привет, отъехала». Даша,
пишите письма. Да.
Даша отъехала в лучшие места. И все, правильно?
Да.
Ну, это значит, Facebook ввел функцию наследования аккаунтов. Социальная сеть Facebook объявила о том, что теперь каждый пользователь может назначить наследника, который получит возможность контролировать страницу в случае смерти владельца профиля. Функция получила название Legacy Contact.
Так а зачем, если проще дать пароль близким людям и все?
Ну и все.
Тому, кому собираешься
наследовать. Когда человек уходит в мир иной, Их страница может стать памятником их жизни, дружбе и впечатлениям. То есть можно дальше там уже спамить, писать вот с умилением. Вот у нас там, допустим, Дашенька, когда ей было 3 годика. А вот у нас там, допустим, на моей странице, например, Сереженька едет по Омску, парк имени 60-летия ВЛКСМ. Там Сереженька едет на велосипеде 3-колесном. Давайте описываемся от счастья. Ну и что-то такое, идиот. Ну, что-то, ну, что-то гнусное. Почему всегда гнусность? Любая память о человеке всегда гнусная, потому что она всегда приторная, потому что она всегда нечестная, потому что она всегда некрофильская. Любая память о человеке. Вот Facebook превращается в кладбище. Но у тебя не ад.
Ну, а там уже столько, не знаю, столько этих страниц зависших.
На кладбище ветер свищет. Ладно, давай смотреть экономику. Смотри, значит, что есть с commodities? Сейчас я посмотрю. Бренд. Был 60.05. Я что-то не вижу ничего подобного. Я вижу 57.05. Давайте. 50.07, 57.05 я вижу сейчас. С поставкой 15 апреля. Бренд. Брентиц. Правда в плюсе на 4.37%. Плюсе. Молодцом. Ну, 60 видели в 9 часов сегодня. Так, по доллару, по курсу доллара. 64.81 только что видел. Сейчас посмотрю. Да, 64.81. Значит, Рублевич молодцом. 74 евро. Еврик стоит. Еврик стоит 74 рублика.
Обалдеть.
Что это значит?
Да ничего это.
Много все равно.
Кошмар какой-то.
Много все равно.
Да.
Нам надо еврик по полтосу, правильно?
Как мы и привыкли уже.
Еврик по полтосу должен быть, все правильно. 64.80 сейчас доллар. Так что нам это все равно не нравится. Я знаю, что некоторые восклицают, как придурки, что вот, дескать, рубль растет, хрен там он растет. Когда будет 36, тогда скажите, разбудите меня, когда он будет 36. Да, я не хочу этого видеть до этого времени. А он 36 никогда не будет, ответ. Никогда. Значит, меня никогда не разбудит. 1.14.18, 1.14.18 доллар-евро. Мы его видели вчера, если ты хорошо помнишь, на 1.13.29. Uh-huh. 1.13.29, правильно? Где-то мы там, в тех горизонтах его видали. Сегодня, когда я приперся на работу, наконец было 1.14.0.
Что ситуацию в целом
и
меняет.
И было... Да, нет, меняет, хорошо. Еврик растет к доллару.
Да.
Это хорошо. Но англосаксы вредят. Барклайс пишет банк... Вот сейчас я читаю на forexpf.ru. Попытки роста евро остаются привлекательны для продаж. Англосаксы вредят, англосаксы хоронят евро постоянно и говорят, что если евро растет, значит, его надо продавать. То есть использовать эти горочки. Но мне хотелось бы, чтобы он пробил, наконец, 1.16 и ушел на 1.18. Мне бы хотелось. Я думаю, что это невозможно. Ну, может быть. Ну, ничего. Постараемся. Слушай, еще одна тема, насколько я понимаю, Святой Валентин.
Да, в субботу.
Я должен сказать, что я чужд этой милой традиции, но мне кажется, что какая бы причины не было для любви, это все прекрасно.
Мне тоже кажется.
А?
Абсолютно.
Сейчас давайте спросим опять людей, собираются ли они праздновать День Святого Валентина. Товарищи, вы собираетесь праздновать День Святого Валентина в той или иной степени? Голосование. Секундочку, два варианта будет. Два варианта. Сейчас я выберу третий. Оп-оп. Начать голосование. Вы собираетесь в той или иной степени праздновать День Святого Валентина? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Но я не знаю. Мне кажется, повод любить – это хорошее дело. Я не знаю. Хотя сам я не собираюсь праздновать, но мне кажется. Ну, что там праздновать? А?
Ну, а как празднуют? Валентинки пишут, записочки.
Ну, это когда испытывают классно. Щемящее чувство, да. Полюции какие-то там, наверное, коллективные. Не знаю, я не знаю, я не праздновал никогда. А? Ну что?
Ой,
что? А что? А, нет, а в чем праздник? Вот, что
в
нужно
школе,
делать?
Я вам говорю, в школе это всегда очень волнительно.
Откройте полюция. Откройте полюция.
Анонимные валентинки.
Ну, в школе, там, когда 11 лет.
Красивые ящики.
Сколько лет начинаются валентинки все эти?
Ну, в 11 лет, да.
В 11 лет?
12-11, да.
Уже и все. А потом, а ну что, вот, например, мне нравится девочка.
В основном
девочка.
Одноклассницы друг другу присылают.
Одноклассницы.
Да, но это без подтекста, Сергей, не подумайте.
Нет-нет-нет-нет-нет.
Чтобы количество валентинок у всех было такое... Крутое. Внушительное даже.
Нет, я не вижу здесь подтекстов как раз, нормально. Хорошо, вот мне нравится девочка. Я сижу на последней парте. Сейчас скажу, когда в 11 лет, где меня можно было обнаружить? Сейчас я не помню. Я думаю, что в 11 лет меня еще можно было обнаружить в Нижегородской области. Однако в 12 я уже сидел на последней парте в этом самом. В Комсомольске-на-Амуре. С Андрюхой. В общем, я сидел. Ну, он второгодник был. И меня посадили на укрепление кадрового резерва. Вот. Чтобы я делал ему и себе контрошки. Угу. Ну, нормально. И я делал. Я видел весь класс. Всех телочек, всех девочек. Все их шейки тоненькие. В Комсомольске-на-Амуре. Сейчас помню, в кого я был влюблен. Именно в шестом классе ни в кого. Ты можешь себе поверить? В седьмом влюбился насмерть. В седьмом, в третьем был влюблен. В седьмом, в третьем. Сейчас помню. В третьем, в седьмом... И в десятом были смертельные любови, такие окончательные, навсегда.
И анонимные письма не писали?
Навсегда. Нет, мы занимались петингом и в основном и оральными вот этими, ну и так далее. То есть как бы вот такие какие-то вещи сразу перешли.
В 12 лет?
Нет, 12 нет. 12 я стеснялся. В 12 я не писал, я просто смотрел «Роковым образом». Будто я Брэд Питт. Я смотрел роковым образом на девушку, и все. А?
Класс, смотрите, 86% не собираются отмечать.
Да болваны, потому что 14% собираются. Слушайте, я вообще в вас не возбудил никакого эротизма. Рассказывать вас свои мечтания страшные и так далее. Когда мне было, сколько я забыл, 12? 13 лет и так далее. В 13 лет я исписывал целые тетради ее именем. Я брал тетради
красивым
в клеточку.
Почерком?
Да, очень красиво. Очень красиво. Ее звали Алена. Я писал Алена, Алена, Алена. Вот так, Алена, Алена, Алена. Сейчас живет в Киеве и дура полная. Ну, неважно, сейчас против нас. Ну, дура, потому что. Ну, неважно. Значит, слушай, я писал Алена, Алена, Алена. Понятно, да?
Да.
Это жесть класс. Какая-то. Я писал в клеточку. Целую тетрадь подряд. Фью. Тетрадь заканчивалась, брал следующую. Начинал писать Алена, Алена. И испытывал эротическое возбуждение при этом.
Тонкая душевная организация,
кажется. Испытывал, нет, в конечном итоге у меня грубая душевная организация, потому что все равно это приводило к повышению эротизма, а не духовности. Духовности нифига не добавило, нет. 14% будут праздновать, внимание, 14% обещают праздновать День Святого Валентина в той или иной степени, в той или иной степени. Пожалуйста, сейчас Абдул, мне кажется, главный Святой Валентин у нас.
Здравствуйте, здравствуйте. Вы забыли, что когда были комсомольскими, ваш папа, товарищ с ножом рисовал еще Битлз, помните?
Да, вот этот Андрюха, второгодник, он рисовал Джона Леннона на парте, огромный портрет. Вот.
Честно говоря, я не понимаю, это праздник, может еще опраздновать писающего парня Питер Пэна, золотого мальчика, товарищ. Но я не понимаю, это смысл этого праздника.
Многие праздник, смотрите, праздник. Можно я вам объясню, как я, 12-летний, понимал бы сегодня этот праздник? Что есть шанс какой-то открыться. Вообще, есть шанс открыться. Вот у вас есть какой-то силуэт, какое-то надвижение. Мы же любим женщину как лошадь, как огонь, как воду в водопаде. Мы любим женщину на движении, правда же? Вот она повернула головку свою куда-то. Вот мы, это шейка, это эти волосики сзади на шейке. Понимаете? Потом она вдруг переклонилась, чтобы забрать свой учебник у подруги на передней парте и обнаружила... обнаружила.
Вы забыли про бантик.
Я все время ждал, когда она наконец покажет трусы свои. Это было в седьмом. В девятом классе. Она переклонялась, чтобы забрать учебник, а я в этот момент доставал бумажку с пола всегда.
А порой еще кто-то из класса там специально.
Все ужасно интересно.
Вы смотрели. Такое тоже было.
Нет, конечно, о чем говорить. Ну вот если бы была возможность открыться, Абдул, открыться. Потому что ты думаешь, что ты на нее пялишься. Примерно по 48 часов в сутки ты пялишься на нее непрерывно. И, значит, и каждый раз, когда она оглядывается, она встречает твой взгляд, и ты думаешь, что она не догадывается о твоих чувствах. Она не может догадаться. И тебе надо какую-то маленькую записочку написать, что, мол...
Но при этом вы смотрите как крокодил, но при этом вы жертва, не она.
Я жертва, конечно. Всегда мужчина жертва. Конечно, это смертельные...
Она как бы это чувствует.
Женщина это смертельный каннибалистический цветок, который всасывает тебя. О чем вы говорите? Женщина это смертельный каннибал. Каннибал-цветок. Цветок-каннибал, который всасывает тебя. Потом фу, вот так выплевывает.
Как муху.
Абсолютно верно. Конечно, женщина это ядовитый, источающий миазмы цветок. Конечно, он тебя всасывает, потом переваривает и отхаркивает. Фу на тебя. И все, на этом ты закончился. И потом ты можешь спросить любую женщину, Куда ты дела, тварь, мою молодость? Как ты поступила с моей молодостью?
Лучшие годы.
Где мои лучшие годы? Я отдал тебе лучшие годы.
Нет, обычно это женщины говорят, не надо.
Да?
Кстати, для...
Но это неправильно. Нужно, чтобы мужчины это говорили.
Для противников западной культуры есть Давай. День Петра и Февронии. Это народный православный
Нет
праздник.
Нет проблем. Что мы, да...
День любви и семьи.
Нет. Что мы не накопим томления духовного до Февронии, что ли? До Февронии накопим, мы еще будем здоров.
И
ну
еще
дайте нам зимой. Товарищи, зимой нам надо греться под одеялом, понимаете? А на Февронию уже можно расступить рожь высокая. Там уже по-другому совсем на Февронию. Правильно?
Да.
Почему мы должны себе отказывать сейчас? Товарищи, ну хорошо, дайте мне хоть одного человека, который будет праздновать в той или иной степени. Главное открыться, открыться. Хочется открыться девушке, понимаете? Ты на нее пялишься 8 часов подряд. Но ты думаешь, что она не догадывается. И ты хочешь открыться. Да, здравствуйте.
Вот продолжение вашего рассказа про перегнувшуюся девочку.
Нет, такие неприличные рассказы мы не будем рассказывать. Нет, не будем. Я просто сидел за ней в физмат-школе, между прочим. В физмат-школе, это уже была другая, не киевлянка. Алло, здравствуйте, допрошу вас.
Здравствуйте, Васик и Константин. Здравствуйте. Я буду праздновать завтра день рождения своей дочери.
Ну, это хорошо, но какие-то...
Катерина, ей 30 лет.
Вы будете вот открываться
какой-то женщине? Мы даже такой праздник и не праздновали, это поэтому... Ну, сейчас я этот праздник не праздную, я праздную только день рождения.
Ну, вот вы взяли и загубили мой... А у меня была возвышенность в душе, а вы такой раз такой... И все. Вот так.
Да.
Нет, не годится. Ребят, кто завтра будет в той или иной степени праздновать? Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Алло, здравствуйте.
Вы будете, я знаю.
Во-первых, я ненавижу 14 февраля за то, что у меня 15-го день рождения. Представляете, сколько стоят цветы 14 февраля и 15-го?
А 15-го вам уже удобно купить, потому что это уже дальше по цене отходов.
Нифига, потому что утром нужно мне подарить цветы. Утром. Да, нужно купить 14 февраля вечером, чтобы 15-го было. Вот когда появился 14 февраля, это...
Подсуропил он
это,
нам,
конечно, отвратительно. Но, с другой стороны, мы с доченькой очень сильно любим поздравлять нашего папу. Потому
Скажите,
что папа у нас
Вы идеальный. Открываетесь ему в своих чувствах? Папа. Открываетесь?
Что?
Открываетесь в чувствах? Открываетесь?
Мы... Папе дарим цветочки, которые вот, во-первых, цветочки, во-вторых, сердечки. Мы, мы папе открываемся в чувствах всегда, мы папу очень любим. Он
все равно, обратите внимание, как вас зовут?
Катя.
Простите?
Катя, Екатерина.
Екатерина, да, Катя, если позволите. Значит, смотрите, все равно и вы, и предыдущий звонивший, и перед этим звонивший, все какие-то то есть ваше послание лишено эротизма. Лишено.
Нет, эротизм у нас каждый день даже есть.
Есть.
Я вам это не буду рассказывать.
Не рассказывать, просто скажите, что да. Скажите, да или нет.
У нас есть.
Да, просто скажите да. Все остальное мы сами придумаем. Рассказ не надо. Все у нас полна голова непристойностей. Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Алло, да, здравствуйте.
Вы знаете, будете?
Праздновать не буду, но на самом деле вы абсолютно правы.
Да, значит,
мальчик, когда получает много-много валентинок, он свой статус повышает.
Конечно, кобель производитель. Соревнования,
кто же больше валентинок получит.
А девочки еще больше. Для девочек это еще важнее.
Не-не-не, на самом деле нет.
Почему?
Девочка, когда получает валентинку, она ее прячет аккуратненько в коробочку и дома как бы прижимает к сердцу. А мальчик же бегает по школе и кричит: «Эй, у меня 12 штук!»
12 штук, мальчик кричит. Ну давайте спросим детей, а? Детей, давайте. Слушай, детей, у меня есть Дарья Кнор, например, среди детей. Давай, расскажи.
Ну рассказывай. Нет, в школе мы отправляли валентинки, и я говорю, что
девчонки
договаривались, что, да, правильно, вот Закат пишет, что девочка, не получившая валентинку, получает глубокую душевную травму.
Да.
Правильно, чтобы этого избежать, девчонки договариваются, что я тебе пришлю, ты мне пришлю.
Сколько-то подруг-то есть.
Конечно, потому что все это видно, это прилюдно, раздают потом почтальоны.
А мальчик?
Мальчик. Мальчики, они все, в общем...
Скоты.
Да, потому что...
Бесчувственные.
Потому что получать они любят, а сами никогда
девочка,
не отправляют.
Девочка, послушай меня.
Да.
Ты же чувствуешь, когда он на тебя таращится по 8 часов?
Да, но он не отправляет валентинки.
Не
какой мне прок с того, что он
пялится? Таращится за бесплатно. полирует
пусть
затылок.
Пусть шлет открытки.
Полирует затылок и так далее. Правильно?
Да.
Смотрит. А нет, а ты не ведешься беспричинно, начинаешь подтягиваться за партой, забрасывать руки вверх и подтягиваться вот так. А, и так немножко телом так двигаться, да? Типа я не выспалась и так далее. Правильно?
Нет, смущаться и краснеть, конечно, Сергей.
Только смущаться и краснеть. Взгляд в пол и все. Да. Взгляд в пол,
в
смущаться.
Парту, да.
В парту.
Тетрадь.
Нет. Подтягиваешься наверняка, что-нибудь делаешь, все, что-нибудь делаешь такое, как молодая кошка какая-нибудь,
девочки,
или тигрица.
Девочки не должны это обсуждать.
Девочки не должны это обсуждать, но должны делать нагло и нахально.
Ну, мальчики же этого ждут.
Мальчики этого ждут. Это правда. Это правда. Конечно. Вот в том-то и дело. Давайте детей спрашивать. Эй, дети, звоните, дети. У меня какой-то там сумасшедший рейтинг среди этих самых, ну, молодняка всевозможного. Там, я не знаю, 18 лет и сколько. Алло, здрасте.
Вы знаете, я не дети, но я собираюсь праздновать День Святого Валентина. У
нас
это, этот день, когда муж особо не протестует против моих бредовых идей, типа похода там, в парк, театр, ресторан и так далее. С эротизмом, естественно.
С эротизмом.
Его платье, бельишко.
С эротизмом. Ну, это уже потом, но в конце или... Ну, или...
Да, после ресторана.
После ресторана. Ну, конечно, конечно, когда вы блистали, когда блистала, конечно, ее нужно усыпать всю поцелуями, естественно, очевидно. Ну, конечно, она могла блистать, а потом что, ку-ку-ля-ля и все, что ли? Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Да. Ну, правда.
Ку-ку-ля-ля.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Я хотел бы сказать, что я не то, что буду праздновать, но дальше мне цветочки подарить и в ресторан, наверное, пойдем.
Зачем цветочки? Напишите, оторвите маленький кусочек тетрадочки в клеточку, напишите ей, что там надо написать. Я твой Валентайн.
Ну, люблю, целую, там, самая лучшая, дорогая.
Да.
Слушайте,
что дешевле, цветочки или кусочек?
Поэтому почему бы не попраздновать
светлый праздник? Кусочек тетрадки в клеточку, мне кажется, дешевле.
Ну, не знаю, ну, может быть, это в качестве такой атрибутики тоже будет.
Главное открыться, мне кажется, главное в этом празднике это открыться. А вот мы завтра с женой идем разводиться, пишет 59-й. Ну, все школьники на уроках, поэтому звонят пенсионеры, говорит 40-й. Пожалуйста. Уже в этом году никакого эротизма. Жена уехала в Латвию визу продлевать, говорит Хоккеюга. Так, чьи руки тычет в видео на сайте. А, Шурик, это к нам приходит какой-то специалист большой и портит видео. Ну, это такая работа у него. Слушайте, 7373948, давайте, у меня осталось 2 минуты. Рассказывайте, где дети чертовы? Где чертовы дети, эротоманы? Где все эти подонки? Где они? Где дети, куда делись? А?
Они в школе.
А, в школе.
Конечно, сейчас урок.
Как это бесстыжно с их стороны. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне прислали валентинку с нарисованной скотинкой. Приписали два словца.
Нет, не надо.
Моя овца.
Ну, это вы же не дитя. Вы не дитя, судя по голосу.
Ну, я ребенок.
Да ладно, вам же сорокет по-любому есть. А?
65.
Он уже опять возвращается в детство. 7373948. Здрасте.
Да, здравствуйте, Сергей. Ребенка сюда в школу отправлял. У них там какие-то сокращенные уроки, веселые перемены какие-то. Они все валентинки там эти готовят.
Друг
другу дарить. Вот. И такой еще вопрос. У меня как бы отношение самого странное к этому празднику. Это же не наш праздник.
Абсолютно не наш. Абсолютно не наш. Но открыться хочется.
Да какая разница? Наш,
открыться
наш.
Хочется.
Ну, наверное, так положено, видимо, тоже, значит, завтра за цветами там что-нибудь.
Я мечтал открыться, но я не мог, понимаете, в чем дело? А? Ты знаешь, что было со мной? Мне учителька в какой-то момент, она поняла, что я парализую взглядом и эту девочку.
Девочка,
что я вообще никуда не смотрю, кроме как на девочку. Ни на парту, ни на учебники.
Я на вас ждала.
Нет, она мне говорит в какой-то момент, так, мы сейчас пересядем, она говорит. И она говорит там... Ты, вот другой девочке, которая сидела с моей возлюбленной, да. Она говорит, другой девочке, говорит, ты пересядь сюда, пересаживают ее, и образуется место рядом с моей девочкой. И говорит, Даренко, пересядь сюда с этой девочкой.
Угу.
А я думаю, мать честная, сейчас все догадаются. Все догадаются, почему так.
Вот она меня пересаживает. Вас, ну...
Классная руководительница, Паскудина. Я сделался красный.
Конечно, вот
и не
я
пошел.
Себе представила прям в красный.
И не пошел. Минут 10 на меня орали, что я обязан
вот
починиться.
Вот вы себя издали, и она вас...
Слышишь? Да. Дальше. Девочка начала плакать, так, которой я должен пересесть. Так, вы... которой,
да.
К которой.
Да, да, да.
Что я пренебрег. Кошмар. Значит, я такой весь не пойду, и все. Она, значит, говорит, она в слезы. Слезы просто рекой. К вечеру у меня было плюс 40, температура 40. Приехал полковой врач, увез меня в Хабаровск госпиталь. Мне сделали 35 уколов пенициллина в задницу. 35, потому что необъяснимая температура. Они говорят, необъяснимая температура 40 у мальчика. Надо спасать. 35 уколов пенициллина в мою задницу. Мама, не горюй. И несколько тетрадок в клеточку я исписал именем. Кошмар. Алена, Алена, кошмар. Алена, Алена, Алена. Если бы она знала об этом. Если бы это был день Святого Валентина, я бы прислал ей пару тетрадей, исписанных ее именем. Но я этого не сделал. И 35 уколов пенициллина мне сделали дырки в заднице. За то, что я переживал за девочки.
Любовь — это боль.
Любовь — это боль. 10.30 — это новость.
Подъем. Обзор прессы.
Всем доброе утро. Ну, сегодня все издания, печатные интернет-издания пишут, естественно, о переговорах в Минске. В частности, несколько статей в «Коммерсанте». Вот одна из них — прошли по Минскому полю. Марафонские переговоры в Минске привели к подписанию документа о комплексе мер по выполнению Минских соглашений, предусматривающего прекращение огня и отвод тяжелой техники. Этот договор оговаривает статус мятежных регионов, это цитата, в составе Украины, а также конституционную реформу, которую должен провести Киев. «Коммерсант» тут пытался определить, на какие уступки пошли Украина, Россия и ополченцы, и какие спорные вопросы до сих пор остаются непроясненными. Российская газета. Чтобы купить полис ОСАГО, автовладельцам не придется даже выходить из дома. Оформить его и оплатить можно будет через интернет. А потом, как пишет издание, просто распечатать на принтере. С 1 июля страховщики уже начнут реализовывать такие продажи, сообщил глава Российского союза автостраховщиков. Такое нововведение позволит обходиться без посредников при продаже полиса ОСАГО. Правила для всех едины, тарифы тоже, коэффициенты также известны, все по стандарту. Поэтому, зайдя на сайт страховой компании, любой автовладелец смог бы оформить себе полис ОСАГО. Тем более, что оплата электронными платежами с помощью банковских карт тоже давно ни для кого не секрет. Одна беда: полис должен быть распечатан на специальном бланке с большим количеством степеней защиты, ведь именно его проверяют на дороге автоинспекторы. Ну, подробнее об этой инициативе, как все это будет реализовано и когда, читайте сегодня в «Российской газете». Сайт Дни.ру публикует статью: «В России хотят заменить День Святого Валентина. Российские парламентарии предлагают заменить иностранный праздник влюбленных отечественным. Согласно задумке депутатов, вместо 14 февраля граждане России будут отмечать ночь в ЗАГСе». Российские парламентарии обсудили предстоящий День Святого Валентина. Депутаты разошлись во взглядах относительно торжества, которое по традиции отмечается 14 февраля. Некоторые предлагают отказаться от католического Дня всех влюбленных и переделать праздник под отечественный формат. Например, в ЛДПР предлагают православные должны отмечать День памяти Петра и Февронии. Он отметил, что Валентинов день абсолютно чужд российской культуре, и так далее, и так далее. В общем, очень много всяких инициатив, предложений. На сайте Дни.ру можно почитать, что нам предлагают взамен Дня Святого Валентина. Интеллектуальную систему предотвращения суицидов и несчастных случаев в метро протестируют на станции Новокосино. На платформе установят специальные датчики, которые подадут сигнал машинисту, если перед поездом окажется человек. В том случае состав автоматически начнет снижать скорость. Но, кажется, это актуально, если человек падает заранее, потому что если он прыгает непосредственно перед поездом, такие датчики вряд ли успеют чем-то помочь. Ну, подробнее об этом читайте на сайте Москва-24. «Крепкая Крымская» — это статья в «Коммерсанте». Крупные отечественные производители водки начинают выпуск своей продукции на мощностях крымских предприятий. «Цены не остановишь» — это статья в «Аргументах и фактах» на четвертой полосе. В январе 2015 года инфляция составила почти 4%. Последний раз такими темпами цены росли в 99 году, однако Центробанк прогнозирует, что по итогам года инфляция будет не выше 15%. Газета.ру. Госдума выпускает пар. Сенаторы предлагают запретить курение кальянов без табака в общественных местах. В Думу внесен законопроект, по которому кальяны на нетабачной смеси должны исчезнуть из кафе и ресторанов. Сейчас кальяны наряду с электронными сигаретами – это единственное, что официально можно курить не только на летних верандах кафе, но и в закрытых помещениях. 9.41 – это был обзор печати.
Говорит Москва.
Продолжаем с Дарьей Кнор, русский миллиардер Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, как ожидается, заплатят 535 миллионов фунтов стерлингов за элитное студенческое жилье. Они покупают общагу большую, студенческую, современную. Заплатят за нее 535 миллионов фунтов стерлингов. И англосаксы говорят, что это связано с тем, что русские бегут из России. Русские бегут из России и... Вот такое вот подтверждение. Михаил Фридман, Герман Хан и, как там, третий, да, господи, менее известный перец под названием Алексей Кузьмичев. Вот они покупают общагу какую-то знаменитую, где пели Битлз в свое время и так далее. Вот, еще 200 миллионов долларов, но это вот 500 с лишним миллионов фунтов стерлингов, это очень много. Это в любом случае около 800 миллионов долларов русские заплатят за недвижимость вот эту в Лондоне. Mm-hmm. А вот еще. Русские вложили 200 миллионов долларов в Нью-Йорк, в Манхэттен. Расследование The New York Times выявило 20 квартир, приобретенных бывшими гражданами СССР через подставные компании. Причем, насколько я понимаю, лидируют русские. Газета The New York Times опубликовала в четверг результаты своего расследования, посвященные скупке элитного жилья в центре Нью-Йорка. Я читаю по «Коммерсанту». По газете «Коммерсант». Большая часть по масштабу расследования... Да, вот. Значит, более 200 теневых компаний, офшорок всевозможных и всяких компаний, значит, подставных, на чье имя зарегистрированы сделки по приобретению жилья только в одном... Time Warner Center. А это, я понимаю, Columbia Circus, мне кажется. Я не знаю точно. Но мне кажется, что Time Warner Center — это как раз на Columbia Circus.
Я не была в Нью-Йорке.
Да ладно? Mm-hmm. Вот это стоит сделать.
Да,
это стоит сделать.
Нью-Йорк,
Нью-Йорк очень обаяшка. Манхэттен. Ну, нужно вот поехать. Причем, знаешь, когда выезжаю в августе, когда вот помойкой пахнет, и крысы бегают по улицам. Вот.
Ну, чтобы так колорит, да, ощутить в полной мере.
Я не шучу, мне все это нравится. Нравится вот это вот, некое дыхание жизни, которое ты идешь там по 59-й, и, значит, эти, вот те Central Park, и вот какие-то лошади в плюмажах, и все это очень красиво, и все, пожалуйста. На 58-й вся помойка воняет и течет из помойки.
А летом жгут помойку, жижа. Вот как вот, когда нет, зимой
нет.
Греют?
На Манхэттене нет. На
Манхэттене... Это где-то где-нибудь в Квинсе,
я
да?
Я думаю, может быть, даже выше Центрального парка и есть такие места. Но здесь вот совсем в центре, там поблагороднее все. Ну так слушайте, российские министры и его друзья... Речь идет о первом заместителе министра финансовой администрации Бориса Ельцина Андрее Вавилове. Северная нефть, кстати, у него была, которую он продал за 600 миллионов долларов потом. Это первый зам министра финансов. Он, предполагается, что он сделал колоссальные сотни миллионов долларов на торговле ангольскими долгами. Ангола была должна России 5 миллиардов долларов. А потом Андрей Вавилов взялся за дело, первый замминистра, и оказалось, что Ангола уже должна нам 1.5 миллиарда, но не настоящая, а какими-то облигациями, которые тоже можно выкинуть в море. И 5 миллиардов, короче, простили ангольцам. И как-то сделалось так, что все, кто этим занимался, стали по многу сотен долларов миллионерами.
Mm-hmm.
Ну, скажем, братцы получили там 1.5 миллиарда на себя, и списали 5 миллиардов советских долгов. Я так понял, простите. Может быть, я не до конца хорошо разбираюсь. И вот Андрей Вавилов, он потом северную нефть покупал. И, кстати говоря, его скандальная история с северной нефтью Андрея Вавилова была поводом ссоры или пикировки, как говорят, в 2003 году Ходорковского и Путина.
Ого, каким образом?
Да. Ну, Ходорковский указывал на вопиющую коррупционность этой сделки, когда Андрей Вавилов скинул «Северную нефть» кому-то из доверенных людей Свиловиков, значит, и Ходорковский указывал на вопиющую коррупционность этой сделки с его точки зрения. Вот, и ну, как бы, дерзил по полной. И вот как раз это вавиловская была тема. В 2000 году господин Вавилов приобрел за «Северную нефть» за 25 миллионов долларов контрольный пакет акций маленькой компании «Северная нефть». И затем он продал ее Роснефти за 600 миллионов, по данным американских журналистов. Купил за 25 и через 4 года продал за 600. Ну вот. Дальше. Он создал компании в Нью-Йорке, подставные теневые, которые, как считает The New York Times, они связаны, аффилированы с российским чиновником, с этим, с Андреем Вавиловым, приобрели пентхаус почти на самой вершине Time Warner Center за 37 миллионов долларов, общей площадью 770 квадратных метров. С панорамным видом на 360 градусов. На Манхэттен, Гудзон. Вот тебе, пожалуйста, Ист-Ривер, вот тебе Гудзон, вот тебе Централ Парк, вот тебе все вообще и что хочешь. Ну так, очень мило. Вот, значит, смотрите. И продолжают покупать. Ты знаешь, когда тебя водят по Нью-Йорку, местные люди, они ведь все знают. Но может быть, это слухи. Мне кажется, что...
Все знают, в смысле, у кого что, где что купил, кто чем владеет.
Я на полном серьезе.
Я, например, не знаю. Я вот хожу по Москве, не знаю, кто чем.
Я в 2001 году.
Чья это мансарда?
После того, как меня там упаковывали на 4 года там, по мотоциклетному делу,
да.
Я свалил и месяц жил в Нью-Йорке. Ну, месяц, за исключением той недели, когда я уезжал в Испанию кататься на яхте. Вот, я, значит, ну, я из Нью-Йорка уезжал в Испанию кататься на яхте и потом вернулся в Нью-Йорк. Таким образом, я жил месяц, за исключением вот этой милой недельки в районе Марбеи. Ну, так вот, значит, и я должен тебе сказать, что меня водили по всяким квартирам показывать. И я говорю, вот давай вот в этом здании, вот давай посмотрим там еще. Просто у меня есть друзья, и его жена риэлтор. И она говорит, да, я тебе покажу по приколу просто.
Ну, риэлтор знает, понятно.
По приколу просто. А сам я жил на First West Central Park, как раз на Columbia Circus. А это здание вот это вот строилось, которое знаменитое сейчас. Оно строило рядом. First West Central Park был мой адрес был. А это соседний дом строился. Я жил на 30-м этаже и видел эту стройку, и все это лязгание железа. Значит, прямо ведут тебя по 57-й, говорят, вот здание. Вот здесь живет Лукойл. Я говорю, какой Лукойл? О чем вы говорите? Я говорю, ну это стыдно так говорить, а подтверждения какие? Говорит, нет, ну весь Нью-Йорк так говорит. Вот здесь живут ваши там силовики какие-то, показывают здания. Я говорю, боже милостивый, это по 57-й, когда идешь, на 57-й. Там Russian Caviar, 57-я и 5-я, 57-я и 6-я, вот между и Бродвей, вот здесь. Понимаешь? Значит, вот там тебе просто говорят, вот здесь живет вся такая-то корпорация, вот здесь живет вся такая-то корпорация. То есть там как бы нью-йоркцы русские, у них есть какие-то легенды, мы не знаем, эти легенды правда, неправда, понимаешь, о чем я говорю? Ну и все. Вот смотри, как сообщает издание, перед тем, как приобрести жилье в Time Warner Center, господин Вавилов со своей женой Марьяной Цареградской посетили квартиру еще одного российского олигарха, Олега Байбакова. К тому моменту у родственников Байбакова, аффилированной с ним компанией, родственники, было уже 3 квартиры в Time Warner Center. Пожалуйста. Байбакову продали одну из своих квартир, а именно 74А, это на 74-м этаже. Надо сказать, что выше 60-го этажа я никогда не... Нет, я был на 67-м этаже. Но выше я никогда не забирался. В Северной башне центра продали за 11 миллионов. Следы этой компании, утверждают журналисты газеты, я читаю по «Коммерсанту», ведут к Максиму Финскому, человеку из Норильского никеля. В ноябре прошлого года квартира была перепродана за 18 миллионов долларов. Еще одно имя, упоминаемое The New York Times, это Виталий Малкин, президент и сооснователь банка «Российский кредит». Здесь блистал, был очень известный. Виталий Малкин. Малкин. Все время все говорили Малкин. Сейчас пишешь Малкин. Ну вот. Его банк участвовал в аукционе по продаже Норильского никеля. Он тоже купил как считают американские журналисты, через общество с ограниченной ответственностью, следы которого ведут к семье Малкина, дюплекс в южной башне Time Warner Center за $15.65 миллиона. Ну, почти за $16 миллионов. Да, дальше. В четвертом году пентхаус был за $10 миллионов почти. Был приобретен членом административного совета Банка «Российский кредит» Василием Анисимовым. Сделка была проведена через трастовый фонд в пользу дочери Анисимова. Ну и так далее. Там еще есть перцы из Малайзии, Индии, Мексики. Всего. Понятно?
Да, все,
от
50, все предельно ясно.
От 60 до 77% всех квартир куплены через трасты, офшоры, подставные компании и так далее, и так далее. И в основном русскими. Вот как мы будем элиту воспитывать? Можешь мне объяснить?
Нет.
А я тоже не понимаю. Я не понимаю, как мы будем воспитывать элиту. Сейчас сообщают о сделке Фридмана, Хана и еще там кого-то я забыл. Значит, о том, что они покупают, прицениваются в Лондоне к покупке за примерно $800 миллионов. Значит, итак, а как вы собираетесь воспитывать эту элиту? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Меня Виталий зовут.
Да,
Сергей.
Виталий.
Вот вы до этого говорили, что как бы нужен промышленный рывок в стране.
Да.
Ну и как мы его будем делать?
Никак, они выкачивают баблос просто гнусно. И
да,
в личном...
и причем они еще заметят такую вещь. Алло.
Да-да, и они в личном индивидуальном порядке вступают в НАТО. В сущности,
да,
они в личном индивидуальном порядке
вступают. Да, смотрите, что получается. Да. Нам они говорят, вы должны быть патриотами, а сами сидят в Америке.
Да, конечно, послушайте меня. Это называется в личном... Я когда-то придумал эту шутку в разговоре с французским послом. Когда он сказал, вот Россия, там НАТО, то все, я сказал, сколько семей российской элиты в индивидуальном порядке вступили в НАТО, ответьте мне. Посол Франции рассмеялся. Значит, русская элита в индивидуальном порядке вступает в НАТО. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Константин, наконец-то мы воссоединились с вами.
Да, спасибо.
Давайте.
Вот я хотел сказать, что совершенно неправомерно вот эту публику, которую вы называете элитой, называть... Не только элиты, но даже да. людьми их нельзя. Это аферисты из 90-х годов, которые Нет. ничего делать не умеют, кроме афер, воровства, обмана и так далее.
Ну это работает, Константин, это работает, Константин. Константин, они вам скажут, сколько ты стоишь, Костя, а сколько я стою. Вот что они вам скажут.
Сергей, ну вы же знаете, мы русские оцениваем людей не по карману, а по душе. А душа у них сатанинская, им очень плохо придется.
Ну а как нам их перевоспитать-то хоть?
Им-то очень хорошо.
Я думаю, что Горбатого исправит только могила.
А на их место придут другие с более русскими фамилиями и точно так же поступят. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А у меня на эту тему вопрос к вам, да и ко многим вашим коллегам.
Давайте.
А вы все ругаете вполне справедливо эту самую элиту. И
ну, да.
большинство, многие из вас поддерживают господина Путина,
ну, что?
Говоря о том, что царь всегда чист и бел.
Да.
Как так вообще? Ну, это так же не может быть.
Очень легко. Все перечисленные фамилии, Андрей Вавилов, все перечисленные фамилии, идут из 90-х. Никого нет.
Замечательно. Уважаемый Владимир Владимирович, он откуда? Он тоже, по-моему, в 99-м году был назначен, а не избран. Назначен премьер-министром, а потом он
значит, через парламент,
но
он там полностью... потом он был выизбран.
А вы... Лоббист и разберется.
Подождите, вы думаете,
а он
что
он... взял и всю эту тему отпустил
Подождите,
и сдал.
Ну, секундочку. Вы думаете,
не
что 26 марта 2000 года Путина, что ли, не избрали? А что это?
Ну, его избирают так же, как сейчас. Там,
да нет, конечно. Вот
то
точно нет. Можно сказать,
нет
что точно нет.
Нет никакой традиции смены власти.
Секундочку. 26 марта 2000 года Путина выбирали в ожесточеннейшей на жизнь и на смерть в войне. С кланом все губернаторы были объединены Лужковым в сообществе, которое называлось «Отечество минус вся Россия». Один из его лидеров идеологических был Примаков и так далее. Война шла настоящая, жесточайшая. В прессе, если вы помните, НТВ был за «Отечество минус вся Россия». Первый канал был за Путина. Драка шла такая, что мир гудел. А вы мне говорите, что не было борьбы. Ну как же так, ну извините, пожалуйста, но некоторые вещи мне...
Ну, честно говоря, я не знаю, какая тогда была борьба.
Страшная
борьба. Я впоследствии одно время работал в компании, в которой была типография печатная. Да. И я знаю, как последующие выборы и местечковые,
последующие?
И основные карались... Те, кто пытались оппозиционные издания какие-то издавать.
Можно сказать,
людям еще... просто приходили и говорили, что напечатаешь там за яблоко, мы тебя закроем. Все.
Ну, подождите. Ну, значит, вот я скажу. В 2000 году выборы были ожесточенные. Вообще говоря, неслыханный простите, уровень ожесточения был страшный. В 2000-99 году. То есть настоящая война внутренняя такая была. В 2004-м еще... Только в 2003-м посадили Ходора, то есть его люди сидели в парламенте, значит, его технологи работали. Выборы отменили только после, как вы помните, после теракта этого самого, Буденновский, да? Значит, не Буденновский, а где? Скажи мне. Ну, неважно, значит, выборы отменили в 2004-м. А еще люди Ходора работали, еще Березовский работал, люди Березовского работали. То есть в 2004-м выборы тоже не были игрушечными.
Ну, окей, тогда выиграли на ожиданиях, так скажем. Люди ждали, что придет Гбиск 2000...
Нет,
и все разрулит.
Ну, давайте,
он накажет 90... злодеев, Гбиск встроился в программу, и теперь злодеи,
не
пойми, что творят.
Я все-таки вот так объективно, смотрите, в 2000 году злые выборы, злые. В 2004-м все еще Березовский, Ходорковский воюют с Путиным. Выборы все еще настоящие. В 2008-м выборы на перемене, потому что приходит Дмитрий Анатольевич. То есть я не вижу... фальшивых выборов-то. Вот вы видите все выборы как фальшивые. А где же фальшивые-то? Я не знаю. Здесь все плакали, вся либеральная тусовка в Москве плакала от счастья, что Дмитрий Анатольевич и все такое. Я не вижу так уж сильно фальшивых выборов, товарищи. В 2011 году, сразу после выборов и перед выборами президента, начинается буйство в Москве. 5-го, что стоите как бараны, кричит Навальный, нападайте на милицию, кричит Навальный, что стоите как бараны, брать Кремль. 5 декабря 2011 года, значит, 10 декабря, если позволите, Болотное, куда приходят фрау, всевозможные эти самые, жены миллиардеров, жены артистов приходят на Болотную, там, ну и сами тоже, представители элит. Значит, 24-го Сахарова 120 тысяч человек, 24 декабря. После чего ваш Навальный торжественно уезжает в Акапулько отдыхать, как вы хорошо помните, греть попочку, да?
Да.
Ну и что? Я не понимаю, вы считаете, что... Я сейчас вам перечисляю избирательные циклы. Ни в одном из них легко не было. Что-то у вас все легко. У вас все получается легко. Как будто мы живем в разных странах. Нифига не было легко. Все избирательные циклы были боевые более-менее. Такие, ну, все говнялись по полной. Разве нет? Ну ладно, хорошо, в движении.
Подъем в движении.
Простите меня за лексику. Вы знаете, что я не ругаюсь? Ну вот. А?
Да.
Ну вы же знаете. 3 балла в Москве. Москва шикарная. Все уже напились. Какие все молодцы. Напротив Реутова стоят и все. А все остальное. А Москва вообще просто фантастика. Ну чуть-чуть на шоссе энтузиаста. Чуть-чуть там перед авиамоторной. Все остальное шикарно. Товарищи, лучшего города нет на планете Земля. 3 балла. Езжайте домой все немедленно, чтобы еще лучше стало. Перед Киевкой плохо на МКАДе. И напротив Реутова плохо. Все остальное шикарно просто. Просто шикарно. Фроги, который сегодня у нас должен обязательно просто в эфире. Фроги, здрасте. Где едете, что видите?
Добрый день, Сергей. Здрасте.
Здравствуйте.
В 10:30 въехал в Москву по Варшавке. За 15 минут долетел до Нахимы.
Вот.
Последние 15 минут топчемся перед Наганецкой. Можно 2 слова?
А я сейчас утоплю на газ, и кобыла моя развернется мордой от Москвы и вперед. Ну, уже 11, Фроги, не можем, 11. Но я рад, хорошего дня вам, хороших выходных. Вот что, ребята, мы пойдем и проживем ее.
Эту пятницу, 13 февраля.
Подъем!